Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной роже.
Восемь часов 39 минут, среда, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро. Анастасия.
Хорошо, давайте говорить про аборты. Мы превращаемся в более морально такую, как это сказать, программа становится после голых девочек, теперь вот аборты, программа становится такой морализаторской, что ли, или касающейся таких совсем общих тем морали.
Мы вслед за обществом.
Мы вслед за обществом.
За диалогом.
Мы вслед за обществом. Мы вынуждены, абсолютно верно. Ну так что патриарх? Что патриарх, было уточнение, что он не то, а совершенно это. Он не это, а совершенно то. А так что то?
То есть он не
патриарх
сам написал письмо с просьбой отменить или там запретить?
Существует письмо, которое, я понимаю, существует по просьбе или по согласию, или по команде патриарха. По команде патриарха. Письмо.
Да.
То есть его заполняли в храмах. Мы знаем об этом. Мы знали об этом 2 недели назад.
Начали, да.
Что в храмах РПЦМП начали, вот людям, которые туда приходят, предлагать подписать письмо. Его подписывали. Когда собрали приличное количество подписей, вслед за всеми подписал сам патриарх.
Да.
Значит, что в этом письме, скажи, пожалуйста?
Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которых должны быть защищены законом. Второе. Почему запрет хирургических медикаментозных прерываний беременности.
Здесь вот третье. Я еще раз. То есть зачатый ребенок. Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа.
Запрет противозачаточных средств с абортивным делением.
Начиная с желтого тела.
Начиная с того, как там деление начинается, я так понимаю.
Желтое тело.
Я забыла, как называется.
Ну как же, по фаллопиевым трубам из яичников спускается яйцеклетка. Да. Еще по пути она встречается с наиболее дерзким сперматозоидом, который прободает ее стенку, прогрызает как бы ее стенку, вращая жгутиком.
Да.
Он туда влезает, значит, и он ее оплодотворяет. Она далее продолжает спускаться в качестве желтого тела. Она внедряется в тело матки, то есть она спускается в матку, это желтое тело.
Да, и закрепляется.
И приживляется, прирастает к внутренней полости матки.
Знаете, что такое противозачаточное средство с абортивным действием?
Не знаю, это русские женщины. Нет, русские женщины, я знаю, что они делают. Они пьют 4 таблетки аспирина, забираются в горячую ванну и там сидят, пока кровь не пойдет.
Это спираль.
Спираль называется?
Да.
Я думал, ванна с аспирином.
Нет? Ставят в маску, и она как раз противодействует тому, чтобы...
А женщины, кстати говоря, в джунглях Амазонки...
Да.
В джунглях Амазонки женщины пьют для этого кору хины, чтобы абортировать желтое тело.
Они продвинутые, молодцы.
Нет, они не продвинутые, просто у них нет аспирина. Они пьют кору хины.
Сколько живу, в первый раз слышу об аспирине, как вот о таком действии. Первый раз. Ну ладно. Дальше. Что еще в письме?
Первый раз она слышит об аспирине. Да. Слушайте, позвоните кто-нибудь, кто слышал про аспирин.
Поэтому у меня трое детей, да.
Ой-ой-ой-ой-ой. Запрет... Баня, конечно, ваше воробейшество в действии. Да, нет, смотрите. Значит, я хочу сказать много вопросов, почему патриарх вообще по этому поводу высказывается. Значит, это вопрос называется так. Имеет ли право, должен ли или приветствуется ли вами участие церкви, в том числе старших в церкви, то нам иерархов, можно сказать, если мы не по-русски будем говорить, иерархов церкви, участие в общественной жизни страны. Я должен сказать, что я всегда говорил, что пусть участвуют. Вот мое мнение, да. Я не знаю, но у вас, кажется, у некоторых слушателей другое. Другое мнение. Сейчас мы проголосуем. Скажите, пожалуйста, допустимо ли с вашей точки зрения? Безусловно, это вторжение церкви в общественную, в личную жизнь и так далее. Но вопрос заключается в следующем. А люди церкви ведь тоже граждане? А если они тоже граждане, то почему они не могут высказываться? Но они же не отдельная каста. Вот, смотри, люди церкви – это граждане.
Да.
Такие же, как мы, у них паспорт есть. Значит, ну, допустим, что такие же, как мы. Да. Да? Значит, если это так, то они могут высказываться в качестве светских лиц, объединенных некой моралью?
Конечно, могут.
Представим себе, что люди церкви, в том числе сотрудники церкви, это просто граждане. Просто граждане, да. Объединенные едиными идеалами. Они объединены, смотрите, у них есть единые идеалы.
Как футбольные фанаты, да.
А вот есть футбольные фанаты, есть собачники, есть, сказать, там, нудисты, а есть люди церкви, РПЦ, МПФ в частности. И они объединены едиными моральными идеалами. Почему же им нельзя высказываться? Конечно, могут они. А чем они хуже других?
Кто, как не они?
Они что, ущемлены в правах, что ли, я не понимаю? А почему вы им запрещаете высказываться? Они высказываются. Это нормально. Мне кажется, это очень по-европейски.
Как мы ставим вопрос?
Это очень по-европейски.
Нормально ли участие в церкви вообще?
Да, нет. Прихожане церквей. И вдобавок, значит, патриарх Кирилл подписали письмо, в котором выступают против бесплатных абортов. Ведь речь идет об этом.
Да, и за поддержку беременных.
Против бесплатных абортов. Вам кажется участие церкви в решении подобных вопросов допустимым? 134-21-35? Недопустимым 134-21-36. Потому что многие упирают, что у нас светское государство. И церковь должна заниматься своими делами загробными. Но церковь может заниматься и земными делами. Так,
допустимо ли участие церкви в решении вопросов?
Если бы я был иерархом церкви, сейчас можно я скажу?
Да.
Если бы я был иерархом церкви, я бы совал свой нос во все дела. Честное слово. С чего бы я стал ждать загробного мира? Нафиг надо. Я бы здесь лез во все. Я бы во все здесь лез. Товарищи, вам повезло, что я не иерарх церкви. Честное слово, повезло. А я бы потрясал русским паспортом и говорил: а, на-ка, выкуси. Вот он я гражданин России. Как гражданин России имею право высказываться. Что-то плохого-то. Ха-ха. Вот так-то. Хорошо. Слушайте, значит, у нас пошло голосование 35 на 65, допустимо. 35 на 65. Вот здесь у меня мерцают цифры, ничего не меняется довольно долго. 35 на 65, 34 на 66 сейчас было. 34 на 66. Я останавливаю это голосование. Последний результат 35 на 65. 35 на 65. Было 34 на 66 только что. Но вот сейчас 35 на 65. Я думаю, что если совсем так это... по-гуманитарски, так сказать, округлить, то можно сказать, это чуть более 1/3, на чуть менее, чем 2/3. Правда же? Да. Что вообще нельзя высказать. Вообще нельзя. Зовите Серсею Ланнистер, пора сжечь. 303-й. Боже, какой радикал, ей-богу. Ну, что это такое? Значит, тем, кто ходит в церковь, преимущественно все равно. У них климакс был в прошлом веке, говорит Артем. Может
так.
быть. Я не знаю. Я в церкви был последний раз у отца Чаплина, у господина Чаплина. Все, который
у него есть приход?
У него на Пресню. Он меня позвал на Пресню. Это было несколько лет назад. Мы разговелись. Пили отвратительное вино из пластиковых пакетов литровых. ну вот, и ели омерзительную колбасу из нарезки. Из чего я, кстати говоря, думаю, из чего я сделал вывод, что вот это церковное братье вовсе не роскошествует. Вовсе не роскошествует.
Да, очень правильно.
Потому что ели из нарезки совершенную мерзость и запивали вином из литровых пакетов. Я думаю, это значит, что они скромные люди. Ну, правда. Потому что могли бы подогнать и венцо получше, и закуску получше, но нет. Они очень скромные.
Значит, не дома, это же государственное.
Это прямо в церкви. Нет, прямо в церкви. Мы разговелись, зашли туда куда-то в тылы какие-то. И там, сказать, там ловкие матушки нам подавали. Очень мило было. Хорошо, давайте выскажемся. Смотрите, церковь вообще должна вмешиваться в подобные дела или нет? 35 на 60... Сколько у меня было? 35 на 65, соответственно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Да. Ну, вы знаете, конечно, как вы правильно сказали, они такие же граждане нашей страны.
Ну, они, да. Вот Александр пишет, они же требуют. А почему граждане не могут требовать? Граждане могут требовать. Могут.
Не, могут требовать. Могут. Просто мне кажется, что с точки зрения морали патриарх не имеет права высказываться в таких вопросах, потому что...
Почему?
Ну, завтра министр обороны соберет... опустит циркуляр и всех военных попросит подписать что-то, имея на них определенное влияние.
Ну, а как? А как?
Да. Ну, а как? А да. А сейчас вот потом все военные должны физкультурой заниматься.
Вы, конечно, точно подметили, но у церкви это единственный инструмент. У них же нет, сказать, там, других инструментов. Они не могут каким-то образом иначе влиять. Вот они всевозможными поясами Богородицы и влияют, согнав автобусы со всей России.
Но... У них колоссальное влияние на личность в руках. То есть они, как никакой другой...
Но они хотят влиять на все общество, в том числе на безбожное общество. Смотрите, есть часть общества, которая окормляется, ходит туда в церковь. Да? Ходит в церковь.
Да.
Эти как бы паства, можно назвать их паства. И эта паства, на них влиять можно непосредственно, ну, глядя в глаза. Ну, говорить, вот, товарищи, значит, вот так. А оказывается, что эта паства хочет влиять и на остальных. Понимаете? Ну, вернее, клир хочет влиять. Иерархи хотят влиять на остальных. Ну, а как им еще влиять? Иначе, как устроив что-нибудь вот подобное. У них других механизмов нет.
Ну, безусловно, как бы. Просто тут вопрос этики и морали. То есть, когда одно дело, как обычное движение... поднимает такой вопрос. И другое дело, когда значимая часть общества, которая структурно подчинена в итоге одному клирику.
Так а мы не имеем права, что ли, как-то влиять на нашу мораль?
Оставьте в покое патриарха и церковь, говорит 13-й. В каком смысле? Разве не патриарх подписал письмо? Я очень удручен, 13-й, вашей ранимостью. Патриарх подписал письмо, вероятно, с целью сделать его достоянием общества, это письмо. А если он подписал это с целью сделать его достоянием общества, то он, вероятно, сделал это с целью каким-то образом устроить общественную дискуссию. Таким образом, чтобы силы, выступающие за патриарха, безусловно, поддержали
его.
Ему это удалось. И вот мы, радио, мы некий общественный форум, мы вслед за предложенной патриархом повесткой идем и, конечно, это обсуждаем, 13-й, конечно. И больше того, мы обсуждаем само право патриарха таким образом влиять на светское государство. И может быть, 13-й, вы заметили, что я-то как раз поддерживаю такое право. Я как раз поддерживаю. До тошнотворности поддерживаю 13-й. Вы уже блеванули 13-й? Молодец. 7-3-7-3, оботритесь чем-нибудь, мокрым полотенцем садитесь с нами, дальше слушайте. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, да. Борис, Москва.
Да.
Абсолютно с вами согласен, при том, что не люблю церковь как организацию, да, значит, которая не нужна между мной и там, Христом, да, значит. Вот. Да. Но абсолютно согласен, что это значимая часть общества, которая имеет право высказывать.
Даже незначимая имеет право. Любая часть общества имеет право.
Да, согласен. Да. Вот. Да. Но, значит, патриарх... также точно, как любой член общества имеет право высказываться, но на нем именно из-за того, что это значимая, в данном случае значимая часть общества, на нем лежит огромная ответственность за то, что он говорит.
Это верно. Верно. Поэтому он так аккуратен. Обратите внимание, что патриарх не говорит каждый день, он говорит раз в несколько месяцев. Это связано именно с тем, что он понимает цену своего слова.
Да, конечно. Вот. Но так как его мнение не всегда совпадает с мнением там, другой части общества, да, значит, или вызывает какие-то даже не толкования, а другие взгляды на решение проблемы, да, значит, то, естественно, да, это вызывает отрицание, значит, и крики, что почему церковь сует свои дела туда-сюда. Да. Вот, это понятно. И, на мой взгляд, в данном случае именно точно та же ситуация. Вчера вот у Гудовникова вечером было, потом у Рыбки эта тема обсуждалась, значит.
Да.
Вот. И достаточно значимая часть говорит о другом, да, что да, значит, женщина имеет право, ну, все, бла-бла-бла, это все понятно, 20 раз обсосано.
Да.
Вот. Но не с того начинают.
Не с того начинают. А с чего же следовало бы начинать?
Нужно идти к тому, что каждый ребенок должен быть желанен и должен быть любимым, и обязан быть любимым, да, да, по тем же канонам церкви. Вот. Для этого нужно обществу, значит, самому ли, с помощью ли государства, вот, обеспечить действительно желание рожать и растить детей.
А как это обеспечить?
Ну, Сергей, ну, совсем на пальцах, да, значит, и понятно, что это практически кликушество, да, но нужно, грубо говоря, значит, там, материнский капитал замечательно, вот, но мама, вот, которая только что, да, она еще не получила толком образование или только-только получила, не пошла работать, да, у нее нет средств, да, муж ее тоже, он еще пока никто, и звать его никак, он получает там 30 тысяч.
Ну что, я жил в Луанде, в городе Луанда, в районе, который назывался Мусекиш. Там это как фавелас в Бразилии. И вокруг нас женщины рожали, вы даже не представляете, все, постоянно дым стоял от родов, и также постоянно хоронили младенцев умирающих, и совершенно даже без условий, без туалета, без воды, вообще без ничего.
Нет, конечно, и в Африке,
да, значит, это было в Африке,
то же самое происходит.
Это
и
было в России,
в дореволюционной рожали по 10-13 детей, но не из любви к детям.
Как не из любви, а из чего?
Ну, это был элементарный расчет. А, была высокая смертность, поэтому нужно было, чтобы на хозяйстве в результате осталось хотя бы 3-5 человек, раз,
да,
из 13. Вот. Второе, значит, это то, что...
Так, может, создадим такие условия?
Вы знаете, вчера читал врача, который, ну, это совершенно не относится к делу, но просто подтверждает ваши слова. Этот врач писал, что у нормальной женщины в каком-нибудь там, сказать, там 18 веке всего за всю ее женскую жизнь было не более 40 менструаций. То есть она менструировала всего 3 года. Если подряд.
Да,
почему,
да,
подряд? Почему же это так, пишет этот врач, он исследователь. Он говорит, что она менструировала всего 3 с небольшим года ввиду того, что все остальное время она была беременна. Либо кормила грудью с выделением ацетоцинов, которые препятствуют беременности. Таким образом, выходило, что значит, они просто постоянно ходили с пузом, вот и все.
Это да. Причем и церковь, естественно, тоже в этом играла свою роль, да, значит, поскольку, значит, действительно, ну, аборты, да, значит, честно скажу, не знаю, насколько были распространены, вот, и вообще, насколько
мало
они были практиковали.
Гинекология, я вообще думаю, очень мало, хромала.
Да. Мало. Ходили в сауну, чтобы скинуть. О чем вы говорите? Ходили в сауну, чтобы скинуть. В сауну, в эту, в русскую баню. И там скидывали.
Сауну, потом она работала как лошадь в поле, значит, и, значит, у нее были просто выкидыши, и там, то есть, жизнь...
Да сауна! Пожалуйста, о чем вы говорите? Русская баня для чего есть на белом свете? Чтобы скидывать.
Нет.
Да, тебе говорят. Конечно, когда срок подходит, они там идут, там 100 градусов топят и сидят дуры, пока кровь не пойдет. Я тебе серьезно говорю? Не знаю, мы к народным средствам обратимся чуть позже. После 9 договорились? Сейчас движение, поехали. Знаешь, а ножку всему учить. Ни про аспирин не знает, ни про что. Хорошо. Значит, М2 с юга заходит очень плохо. И надо сказать, что, во-первых. Во-вторых, сразу после Недобутова очень тяжело на внутреннем КАДе. И вообще от развилки тяжело на внутреннем КАДе. Все это вот здесь стоит, и все внутреннем КАДе. Прям совсем тяжело. Понимаете? Не просто стрелки, а густые стрелки. Дальше. Сейчас густых других нет. Понятно? Значит, дальше, что омерзительно совсем, это Варшавка потом все равно равно после подольских курсантов она почему-то опять ехать не хочет, и все. Потом шоссе энтузиастов, как обычно, Нижегородка меньше обычного пробка, на Волгоградке меньше обычного, на Люблинской улице больше обычного, или как обычно, на шоссе энтузиастов, как обычно говорил я, уже и щелчок хуже обычного. Здесь очень тяжелая пробка на щелчке. Пропустите, я только спросить, пишет один из прекрасных автолюбителей. Пропустите меня, я только спросить.
Печать поставить.
Да, я только печать поставить. Очень прекрасно. Да, и около свободы. И около свободы очень тяжело. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Фрок.
Да, за Фрок.
Варшавку, утверждаю, Яндекс, циклопическое состояние, просто давненько такого не было.
Давненько,
Балаклава перекрыла наглухо все.
Да, я почитаю, что тут написано. Ребят, Варшавка не въезжает. Что там случилось, пишут люди. И всего-то убрали левый поворот перед постом, и все встало, пишет другой человек. Девушки, кто хочет утренний секс, утренний кекс, простите, и дает свой телефон еще один автолюбитель. Наконец, полчаса в пробке, пишет господин, далеко-далеко от МКАДа. Давайте писать жалобы. Кто знает, куда обращаться, пишет еще один человек. И еще здесь. Просто жесть, пишет. От каширки с 6:20 стою, пишет человек уже на внутреннем МКАДе, подъехавший к Варшавке. Абсолютно тяжелое место сегодня, изысканно ужасное. Погнали новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Сергей Доренко. Доброе утро.
Сейчас всем. Вроде бы аборты совершают единицы, Никитес Лосев. Ребят, ну да, 900 тысяч, ага, около миллиона абортов в год. То есть действительно единицы.
О, ну нет, ну нет. Прямо при мне, когда единицы. Я приходила ставиться на учет единицы. Последний раз, до меня выходила девушка от моей, от моего врача в консультации. И та говорила так: ну давай, идем УЗИ, сейчас вернешься ко мне, а ты садись. Мне
да. Вот. Сергей, что надо делать, извини, харьковчанин, прекрасный вопрос задал харьковчанин. Сергей, что надо делать, когда надо идти на работу, а очень не хочется? Каждый день как на каторгу. Надо по-военному вставать, харьковчанин, когда некогда думать. Вы знаете, есть люди, когда будильник раздался, там, кстати, позвонил, они еще думают, минуточку смежить очи. Минуточку можно, минуточку. Нифига, харьковчанин. Я, например, вскакиваю, как по команде, ротоподъем. Вот так. Я уже спотыкаясь, несусь в туалет. Понятно? Первое же. Я просыпаюсь на унитазе. Значит, я туда бум.
Знаете почему?
Значит,
просто... с удовольствием на работу ходите. Вот почему.
Значит, вы сразу должны скидывать ноги, сразу, и куда-то сыпаться на унитаз, куда-то сыпаться. Понимаете? Поэтому вы будете там просыпаться. Я просыпаюсь на унитазе минут через 15. Я сижу, читаю.
Заведите себе Facebook.
Я в 5:15 встаю вот сейчас. Я меняю время будильников, все время меняю. Все время меня. Сейчас 5:15. Вот сейчас 5:15. 5:15 встаю, в 5:30 просыпаюсь на унитазе. Понятно. Угу. Но ни одной секунды не должен быть в кровати. Сразу ротоподъем пошел. Сразу, понятно, да?
Да.
Значит, дальше. Оттуда уже я иду, там душ, или я долго нюхаю подмышки в надежде, что они не пахнут, и тогда не надо идти в душ. Ну вот, и тогда надо, может быть, чистить зубы, а может быть, все-таки надо. Ну, хорошо. Вот так, понимаешь, да?
Угу.
И потом в 6:45 я уже высыпаюсь, обрушиваюсь в машину, и там просыпаюсь окончательно. Вы слишком долго думаете, хотите вы на работу или не хотите. Не надо об этом думать, понятно? А здесь на работу приехал, и окончательно просыпаешься от того, что завариваешь себе чаек. Понимаете? И все. Да, а я засыпаю снова на унитазе, говорит Брок. Ну, правильно. Резко вставать нельзя, может быть, инсульт. Говорит, есть все. Ну, не знаю, я пробовал, пока нет инсульта, как бы вам сказать. Менять время подъема неверно, Владислав. Не, Владислав, верно. Я иногда на 5.18. 5, у меня 5.15, а я иногда думаю, надо Сереге дать лафу. Надо Серегу расслабить. Надо Серегу поласкать маленечко и дать ему послабление. И я ставлю на 5 часов 18 минут. Три минуточки, думаю. Серега заслужил, сукин кот, 3 минуты. Понимаете, в чем дело? А потом я ставлю будильник, иногда говорю себе, так, все, строгость, орнунг, шнелли, и так далее. Я ставлю на 5.10, на 5 минут сюда, и так далее. То есть я играю постоянно в будильник. Выходите на работу, потому что вы начальник. Вот вам почему нравится. И потому что у вас 3 ЗП, ого-го, какая? Зарплата, ого-го, какая? Говорит Алексей. Ну, слушай, ого-го, какая? Это же внутреннее ощущение. Ну, что значит, ого-го, какая? Я знаю человека, который получает $1 миллион в месяц. Вот у него ого-го, какая? Для меня. Ну, как мне кажется. $1 миллион в месяц. Я думаю, ого-го, какая? А он на меня смотрит, наверное, думает, так, чтобы я ему кофе подавал и так далее. Понимаете, это же все внутреннее ощущение. Во сколько ложить, сложусь я в 9, засыпаю около 10. Давайте, харьковчанин. Харьковчанин? А у меня, говорит, плохая зарплата, сплошные штрафы и низкая зарплата, говорит харьковчанин. Харьковчанин.
Переходите работать в
ЦОД. Слушайте, харьковчанин, я мечтал, вот, когда я рос, можно отступление? Когда я рос, маленький был, я читал прекрасную повесть русского писателя, фамилию которого я уже забыл, простите, который нанялся кочегаром на пароход, идущий в Австралию, в Мельбурн.
Ой,
в Мельбурн. Ты понимаешь? Он в Одессу, поехал в Одессу. Нанялся кочегаром и пошел в Мельбурн. Понимаете?
А вот ничего, так? Можно из Одессы в Мельбурн?
Я вот не знаю, честно. Может, зачем тебе Одесса? Новороссийск, вы же. Значит, смотри, и можно пойти так. И я вот думал, когда я был ребенком, я думал совершить побег от папы с мамой. От папы с мамой в смысле от общества, от всего, что символизирует государство, там университет, армия, ну вся эта мерзость в хорошем смысле. Значит, и я думал, вот я поеду и наймусь, но тогда нельзя, уже нельзя было, уже железный занавес и все, схлопнулось все, понимаешь, мать?
Да.
Но хочется совершить побег. Харьковчанин, а вы поезжайте кочегаром куда-нибудь, в Аргентину, а там в барьо Реколето, поселитесь в барьо Реколето на улице и научитесь танцевать танго.
А может, еще на Мальдивы,
танцуйте,
Сергей?
Танцуйте для туристов американских.
Сергей,
танго.
Можно на Мальдивы в отеле устроиться. Говорят, дольше 3 месяца не выдерживают люди.
Тяжеловато?
Да.
Можно на Мальдивы устроиться в отель, а потом переехать с этого отеля в Дубай, в отель, и косить под Филиппинку, или еще что-нибудь. Понимаете? То есть, перед вами прекрасная жизнь. Поймите, министр, например, Российской Федерации, министр какой-нибудь, он не может вот так вот поехать просто кочегаром и в барьо Реколето стать танцором танго на улице, среди уличных художников, сидящих на земле.
Там высока конкуренция, Сергей.
Да.
Там
понимаешь?
Так просто не
станешь. Может, министр не может. А вы, харьковчанин, ваш нулевой социальный статус позволяет вам стать кем угодно. Вы можете отправиться в Соединенные Штаты, получить грин-карту и с Айлоном Маском отправиться на Марс. Он собирает первых 200 человек, которые основают колонию.
Не смертников,
великих людей, убывающих в как у Толкина. Вы помните, корабль эльфов уходит в дальнюю западную страну. Такая аллюзия Америки. И вот такой вот Марс, такая дальняя западная страна, такая Америка современности. И вы, харьковчанин, летите на этом корабле.
Мы будем жить с оглядкой на Марс.
Понимаете?
300 лет.
Харьковчанин, ваша жизнь счастливее нашей в разы. Вас ничего не держит. Вы можете путешествовать с облаками, как говорят китайцы. Вы можете путешествовать с облаками. Куда облака, туда и вы. Вас ничто не держит. Понимаешь? А? Странствующие с облаками.
Я
можно
уже
обзавидовалась. Теперь харьковчанин.
Харьковчанин.
Так у меня ребенок
документы
есть. Куда же я? Слышал, харьковчанин пишет. Да ребенок у меня есть. Куда же я поеду? А вы А ребенок поймет вас, когда повзрослеет.
А вы ему пишете открытки.
Ребенок, вы пишите открытки из разных стран. Да. Папа прислал открытку. Вот он в Брюсселе, папа. Вот он
в белых штанах.
Вот он еще где-то. Вот он в Рио. Пришли, присылайте открытки. Конечно. Когда ребенку сделается 30 лет, он простит
он
вас.
Он вам будет слать открытки в ответ.
Харьковчанин, я буду звать вас отныне странствующий с облаками. Договорились? Что, мы продолжаем говорить про аборты, мы, да. говорим, мы говорим вот о чем. Мы говорили первые полчаса о роли церкви в обществе, и 65% наших слушателей полагают, что церковь не должна в рамках светского государства, светского общества, светского государства не должна участвовать в жизни общества.
Возвышать голос.
Возвышать голос и лезть не в свои дела, в частности, в данный момент в матку. Но я был за то, что церковь может участвовать. И может, и должна. Ввиду того, что каждый из людей церкви, каждый, включая патриарха, просто гражданин России. И в качестве гражданина России должен, может и обязан, да мне кажется, даже обязан, как гражданин, ввиду гражданственности, участвовать в жизни общества точно, и в жизни государства тоже. А почему гражданин не может участвовать? Интересное дело. Вот это очень странно. Ну хорошо, и 65% у нас говорят, что нет, не может, тем не менее. Не знаю почему. Я затрудняюсь. Здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил, прошу вас. Почему же не может? Я думаю, что вы...
Извините, заранее звонок, тренировка, могу все не услышать.
Да.
Значит, вопрос важнейший, и какая у нас тема?
Да.
Будут ли запрещены аборты? Или они не будут запрещены?
Никакого нет, как запрещены? Отношения... Нет, не буду, они будут запрещены бесплатные. А платные, пожалуйста, сколько так. хочешь.
Моралите наше не имеет отношения никакого к этой дискуссии, ни к этим вопросам. Здесь давняя застаревшая проблема цезарепапизма и папоцесаризма.
Да.
То есть борьба гвельфов и гибелинов. Кто кому вручает тиару в данный момент, или кто
да.
кого марсальскую клятву кто кому дает. Будет ли император расположен к зову патриарха. Ну, старая песня, понимаете?
Да.
И, кстати, Ричард Львиное Сердце когда-то давал восставшую
да.
клятву. По-моему, Григорию VI. Сейчас не могу вспомнить. Так вот, весь вопрос в этом. Насколько мы с вами мизерабельны. Оказывается, заключено в том, как среагирует президент.
Да.
Вот и все. Надо говорить о влиянии сегодня патриарха и всей этой камарильи на президента.
Когда вы говорите «камарилья», я переведу это с испанского языка, имеется в виду комнатка, да? Комнатка. И все этой комнатки.
Ну, да, комнатка, из которой порог бы должен иногда идти, а он не идет, понимаете?
Порог?
Да, занимается...
Последняя буква «К»? Этим...
Ну, я имел в виду, я все-таки сейчас это все...
Мне кажется, что вы нас против них, против.
Ну, вы знаете, в нашей стране запретить аборты бесплатные. Это не просто безумие, это уже полное бесстыдство.
Почему? Почему? Давайте. Михаил, я попробую вам оппонировать. Ну, попробую, смотрите. Значит, бесплатный аборт не бывает, он, очевидно, платный. То есть, вот за него платит государство из денег налогоплательщиков. То есть, строго говоря, вы, я, Настя Аношко и патриарх Кирилл, но он нет, наверное, он не платит налогов.
Все
но,
значит, платят, и он тоже.
Нет, он, наверняка, не платит. Наверняка он не платит.
Так или иначе,
какие-то люди платят налоги. Мы их не знаем, но, наверное, они есть. Например, я. Ну так вот, значит, эти люди в сущности оплачивают эти аборты. И патриарх и его сообщество ставят вопрос о том, что это, вероятно, наше соучастие. То есть, если мы через аборты оплачиваем чужие, то есть через налоги оплачиваем чужие аборты, мы соучаствуем в этом. И патриарх
совсем
говорит...
не об этом они да. текутся.
А о чем?
Не об
а
этом,
чем?
О влиянии. А то же самое все. Это прощупывание. А
да.
как дальше можно будет сучить вассальскую клятву? А как дальше можно будет сделать маленькое государство в компании? Папская олигархия должна творить все время новое. Мизулина как аппарат, как эта штука, которая бьет в ворота крепости. Понимаете?
Да.
Вот о чем речь идет. Речь идет о влиянии. И завтра так же спокойно они нам предложат за наши же деньги, не тратить наши деньги на то, чтобы изучать Дарвина, понимаете, в школе.
Ну подождите, Михаил, вот секундочку. Противно или не противно, вы должны принять, что это часть народа с паспортами, как и вы. Ну, давайте скажем, что они же не отдельная раса или каста.
Согласен, я это принимаю.
У них есть паспорт. У них есть паспорт.
Потом никто не озадачится тем, почему интеллектуалы отсюда бегут. Уже пятый исход, начиная
ну, с... Вы зря думаете, что
из России интеллектуалы бегут 500 лет. Послушайте, бегут 500 лет и не переводятся интеллектуалы. Все новые и новые рождаются, чтобы бежать. Часть из них абортируется, да. А сейчас не будут абортироваться. Представьте, сколько интеллектуалов. Нет, это будут дегенераты, говорит Тим Ноун, который пишет нам, это будут дегенераты.
Обратите внимание на то, что патриарха могут поддерживать не только эти выцерковленные люди. А я не вне...
Настя поддержит патриарха, прошу.
Абсолютно вне неверующий человек.
Можно я обращу из незнакомых слов Михаила?
Да.
Меня порадовали гвельфы и гибеллины.
Обратите, мне послышалось дебилины. Я немножко прослышала.
Гвельфы и гибеллины. Насколько глубоко ты знаешь эти процессы?
Не глубоко.
Я думаю, что есть среди нас люди, но, может быть, 2-3. Давайте же сейчас этих 2-3 просветим. Гвельфы и гибеллины, сказал Михаил. Это война гвельфов и гибеллинов. Гвельфы, политическое течение в Италии 12-14-16 веков, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи и усиление Папы Римского. То есть за Папу Римского гвельфы бились. Гвельфы в основном были средними мелкими буржуа, хотя среди них были и аристократы. Но в основном все-таки купечество, торговцы и ремесленники. Запоминаем, гвельфы боролись за Папу Римского, побольше Папы Римского они хотели. В свою очередь гибеллины, враждовавшая с гвельфами политическая группировка 12-13 веков, видите, их все-таки побили. Гибеллины, они приверженцы императора. В нашей России приверженцы гвельфов, они же одновременно и приверженцы гибеллинов.
Да, зачем
противопоставлять? Совершенно не нужно войны гибеллинов с гвельфами, поскольку все наши гвельфы, они же и гибеллины. Борьба между гибеллинами и гвельфами происходила на фоне борьбы между папством и империей. Ну вот, значит, и именно к гибеллинам принадлежала феодальная знать. То есть КГБ, ФСО, СКР, это все гибеллины.
Да.
Понимаешь? Значит, МВД, это все гибеллины. А гвельфы, это шап-шарап-компания. Кто это такой? Дворкович, наверное, мне кажется, нет? Кто это?
Либералы.
Это мещане. Мещане. Да. Михаил в известном смысле гвельф. Он должен быть за Папу Римского. Гвельф, потому что он человек бизнеса и все это. Ну вот. Хорошо, товарищи. Я в следующий раз, никаких ошибок, в следующий раз на зачете вы должны твердо, четко понимать, кто такие гвельфы, кто такие гибеллины. Понятно?
Интересно, спасибо вам. Спасибо.
Да, правда. Иначе зачет не пройдете. Понятно всем? Все. Давайте продолжаем. Значит, хорошо. С абортами, товарищи. Почему все почему вас столько звонит? Вы что, вы абортируете? Нет, почему все звонят? Алло, здравствуйте.
Не абортированные.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да, меня Андрей зовут.
Да, Андрей, выскажитесь, пожалуйста.
Да знаете, вот я в свое время был за мной грех, дал денег на аборт. Вот сейчас честно могу сказать, вот лучше бы не давал.
Ну, почему? А почему?
Ну, знаете, все равно все жизнь повернулась так, что...
Сколько стоил аборт?
$300.
$300. Это была частная или или государственная?
Какая-то.
Полугосударственная. То есть, условно говоря, государственная, но надо было заплатить.
Честно могу сказать, здесь нужно просто, надо работать с мамашками, понимаете. Могу сказать так, что у женщин сейчас психика очень неустойчивая, поэтому...
Она всегда была таковой, если вы обратитесь к литературе, увидите, что...
Перечитываю заново Александра Сергеевича, понимаете, я понимаю, что многие из наших депутатов его даже близко не держали рядом с тумбочкой.
Никто. Больше того, многие из наших депутатов никогда не видели женщину.
Мне кажется, это однозначно. Поэтому я просто говорю, что здесь работа должна быть, знаете, наверное, на уровне просто вот какого-то психологического, воспитания. Ведь это всегда стресс Вот, и все равно люди будут, извините меня, бухать и трахаться, да. Вот, и поэтому, да. И все равно будут, все равно дети никуда от этого не деться. Вот. И как-то, да. Наверное, может быть, какой-то.
Так нет, а что вы говорили о женской переменчивости? То есть, условно говоря, надо ее сейчас как-то ее сейчас электрошокером полечить, чтобы она.
Нет, ни в коем случае. Просто надо успокоить. Ну, понимаете,
дело в том, что. Невозможно. Если как это... вас зовут? Как вас зовут?
Андрей,
доверюсь вам. Ее нельзя успокоить.
Ну, послушайте,
я сейчас объясню, почему.
Я могу сказать, можно успокоить.
Нельзя. Можно объясню. Женщина живет на прогестероново-эстрогеновых качелях. Да? Ее сандалят то на прогестерон, то на эстроген. Женщина гормонально неустойчивое существо. Понятно, да? Значит, дальше слушайте. В момент, когда она забеременела, послушайте.
Я могу про себя говорить, что у меня что-то было.
У вас тестостероновое, другое, вы все время можете говорить, а женщина нет. Дайте женщинам высказаться. Аношка, скажи, у тебя есть прогестероново-эстрогеновые качели?
Нет.
У нее нет. Хорошо, она живет тоже на тестостероне. Слушайте, значит, как только она понесла, как только в фаллопиевой трубе случилась встреча одной из 400 яйцеклеток, вы знаете, что у женщины заряжено 400 яйцеклеток. Заряд, у нее обойма 400. Значит, одна из 400 встретилась со сперматозоидом. В этот момент у нее начинает резко выделяться прогестерон. И она плачет следующие, в сущности, 3 месяца. Она просто плачет 3 месяца, ее мутит, и никогда вы ее не успокоите. Ясно, что он козел, ясно, что о ней никто не заботится. Ясно, что о ней никто не заботится. Ясно, что мама ее предала, потому что она должна сидеть все время гладить по головке, а мама же занята собственной жизнью. Ясно, что папа такой же козел, и все мужики козлы. Ясно, что ни в одного врача ничего не понятно. И она 3 месяца просто тупо плачет. Как вы ее можете успокоить? Как вы можете ее успокоить?
Знаете,
без электрошокера. Я говорю, электрошокером может быть можно, да, прошу вас.
Да нет, но, знаете, все равно как бы есть какие-то вопросы. Я думаю, что все-таки наша медицина, наши врачи, наш уровень, наверное, каких-то, не знаю, там, психологов и все остальное.
Абсолютно нулевой, да, я знаю, да.
Да, они должны, вот это, понимаете, должно быть прежде... Прежде всего, должно быть просто поставлено на то, чтобы ребенок должен быть сохранен. Понимаете, все, вот принципиально должно быть. И потом уже просто, понимаете, это должно быть, вот прям, знаете, красной линией проходить.
Да.
Знаете, вот это все равно, что как вот, знаете, вот раньше, раньше кесарили, например, там, да, хотите кесарить, мы вас кесарнем, да, а сейчас, это, извините меня, только медицинские показания, да. Понимаете, там, да, вот рожайте
сама. Я понимаю, 400 тысяч, нет, 501. У женщины, которая подходит к своим, к началу фертильного периода, значит, которая подходит к началу фертильного периода, у женщины ровно 400 яйцеклеток. Ну, 400. Ну, может быть, у одной 390, а у другой 395. У женщины около 400 яйцеклеток. Никаких других добавочных нет. Другое дело, что говорят, что они рождаются там с миллионом яйцеклеток, как бы рождаются. Но потом они просто трансформируются, превращаются во что-то другое. А нормальных яйцеклеток в обойме, которыми она отстреляет за свою жизнь, 400. Угу. Давайте условно скажем, 400. Условно. Ну, может быть, 390, да? Условно 400. Ну, вот и все. Да, вы случайно не готовились в мед, спрашивает меня 82-й. Ну, я нет. Ну, о чем вы говорите? Я знаю, что их 400. Ну так вот, значит, она начинает плакать. Она плачет. Ты не можешь ее успокоить никак.
Только абортом.
Только абортом можно ее успокоить. Или шокером. Электрошокером долбануть ей хорошенечко в висок. А как еще? Она плачет. У нее токсикоз первого триместра. Затем она 3 месяца более-менее как-то кувыркается, устала, смахивая постоянно идущий пот. После чего у нее начинается токсикоз третьего триместра. После чего из нее вылезает эта штучка, она впадает в постродовую депрессию. И у нее 6 месяцев постродовая депрессия. Я тебе рассказываю про женщину-ножка, потому что тебе это все незнакомо. Тебе все это незнакомо. Понятно. Ничего она сохранить не может, потому что она все время плачет. Вот и все. А?
Дура.
Дура, Каня, боже, вот первый человек, который... Дай пять, спасибо тебе большое.
Да, ну тогда надо ее поддержать и все-таки сохранить ребенка.
Как ее поддержать, может, когда она плачет? Ее,
пусть плачет, ее лучше жизнь уже не станет все равно.
Да?
Да.
Только... Мужикам повезло не родиться женщинами, говорит Нилс Майкл. Ну да.
А давайте мы общее голосование проведем.
Что?
По поводу абортов.
Давай. Давай.
Ну, вообще узнаем.
Вы за то... Да, вы... А давайте. Ну, скажите, в целом, вы за то, чтобы сохранить аборты... Нет, вы за то, чтобы сохранить аборты как медицинскую бесплатную услугу. Сохранить аборты. Да, 134-21-35, ни в коем случае 134-21-36. Это бесплатная услуга. Да, сохранить 134-21-35. Нет, не сохранять. Все-таки устранить ее так, как просит патриарх сделать. То есть убрать из ОМС, из этого медицинского страхования. Хочешь абортировать, иди к бабке знахарке. Пусть она ковыряет грязными ногтями у тебя в матке. И все, и все.
Почему знахарке? А? Во-первых, можно съездить в Белоруссию. Еще один повод.
Например. Еще один повод съездить в Белоруссию.
Любимую всеми.
Вы за то, чтобы сохранить аборт. Нет, можно пойти к бабке знахарке. Она возьмет там козьей ножкой, расковыряет.
А, можно в какой-нибудь центр.
Но не дочистит. Потом будет все гнить, и ты умрешь, загнивая. Можно сходить в сауну. Слушай, мы про народные средства обещали поговорить.
Ой, да зачем они нужны?
Ну, есть миллион народных средств. Да не нужно. Миллион народных средств. О чем?
Миллион средств забеременеть, да?
Хина, аспирин, ну и сауна, сочетание. Ну, вообще, что этот самый... Ну и так далее. Разжижающая кровь, всякая хрень. Конечно. Mm-hmm. А? Ты не знала?
Сказала, активное голосование идет.
Активно идет голосование. Активно. У нас идет миллион человек уже проголосовало, на самом деле 400
все
человек.
Мужчины,
400 человек.
Голосующие.
Примерно как количество.
Боятся человек. Лишить женщину права распоряжаться собственным
все
телом.
Все в основном мужчины. Нет.
Да, они женщина, боятся чуть раньше. Чуть
женщина
раньше.
Не владеет собственным телом. Матка должна принадлежать государству. Много раз об этом говорил, наконец-то это воплотится. Все, слава богу. 72% сохранить аборты. 28% нет, я начну с этого после новостей и обзора печать.
Обзор прессы.
Богатые тоже платят. Налог на жилье всем по карману. Это заголовок из сегодняшней вечерней Москвы. Налоговики начали рассылку уведомлений по налогам на квартиры. Вот-вот они окажутся в почтовых ящиках москвичей. Кто-то, возможно, удивится, потому что в этом году налог на недвижимость рассчитывается не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. В вечерней Москве более подробно об этом смотрите. А также рассматривает газета «Аргументы и факты». Этот вопрос о том, кто имеет право на льготу, что... нужно делать, если мы не согласны со стоимостью налога. Пожалуйста, смотрите и там, и там. aif.ru и «Вечерняя Москва». Патриарх выступил против бесплатных абортов. Было подписано им письмо, инициированное им же, но под которым собирались подписи просто граждан Российской Федерации, и так оно и начинается. Мы, граждане Российской Федерации, против принятой у нас практики такой. Россия рухнула в мировом рейтинге конкурентоспособности по своим макроэкономическим показателям на 50 строчек. В общем зачете место почти не изменилось, но отставание от лидеров растет, пишут ведомости. Российская газета публикует перечень олимпиад для школьников, которые проводят российские ведущие вузы, и также уровни этих состязаний. В списке 88 олимпиад, и все они дают реальную возможность ребятам из любого региона страны стать студентом самых престижных университетов. Генералам приказали худеть. Это тоже российская газета. Физическую подготовку офицеров в вооруженных силах приравняли к профессиональной выучке. Теперь кадровым военным, которые забыли о спорте, грозит суровое наказание, вплоть до увольнения из армии. А офицеры с отличными показателями по физподготовке получат надбавку. Ну и в «Комсомольской правде» несколько чудовищных историй. Четверо деревенских подростков полгода насиловали сверстника за то, что тот сломал им колонки за 300 рублей. Вообще, они ученики коррекционного класса. И, собственно, сбились в такую банду. Ну и он тоже ученик коррекционного класса, но он туда попал только потому, что очень сильно заикается, а после происшедшего вовсе замолчал. Мальчику 10 лет. Ну и еще из «Комсомольской правды» заголовок: школьники сняли на видео избиение бомжа и выложили ролик в интернет. Собственно, теперь их из-за этого и поймали. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Басмач что-то хочет нам рассказать в эфире. Я вижу, Басмач, вашу большую записку в мессенджере Фейсбука. Но, честно говоря, попростите, если я сейчас начну все это разбирать и читать, значит, то это будет очень долго. Это очень долго будет, извините. Я обращался к патриарху Кириллу поддержать меня в Верховном суде по иску к Минздраву об изменении инструкции по абортам. И вот вам дело. Басмач, ну позвоните. Басмач. Позвоните, расскажите, что такое? Вы против абортов, что ли? Я обращался к Кириллу, когда он еще не был патриархом, говорит Басмач. В Патриаршей Слободе я с ним общался. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, я вот вам написал как раз-таки.
Басмач, это вы? Да, Басмач. То есть вы выступаете против абортов и общались с патриархом Кириллом прежде?
Да. Да, он еще не был тогда патриархом, патриаршей Слободе. Мы собирались сделать что? Поскольку все наше семейное законодательство ссылается на участие отца в зачатии ребенка, там и последствия, там надо и алименты платить.
Да.
Мы, чтобы отец, ну, сократить количество абортов, понятно, их так не сократишь, законодательство. Мы пытались,
да,
чтобы отец давал согласие на аборт, то есть так бы, таким бы образом...
Обязательно пришлось, то есть обязательно требовать согласия отца.
Да, согласия. Вот я был у патриарха, он сказал, нас это не интересует, мы его просили поддержать в суде, но, мягко говоря, послал он нас. Вот теперь он как бы...
А вы обращались от имени какой-то общественной организации?
Нет, мы вдвоем просто, ну, как, у меня есть знакомый хороший юрист, я тоже там иногда...
Но как вы можете приблизиться к патриарху, даже когда он был зав. Отделом международных каких-то связей и так далее? Все равно, наверное, было непросто.
Ну, не просто, да, мы два раза договаривались о встрече, сказали, что он изредка принимает патриарший Слободе, и вот все-таки мы туда попали.
Пробились.
Его помощник... Наше предложение выслушал, ему сказал, он, в общем-то, там, я его видел в открытую щелку, но мы не с ним конкретно общались, а с его помощником.
С помощником, который сказал, что вас это, что Кирилла это не интересует. Но он тогда занимался международными делами.
Ну да, и, в общем-то, и торговлей занимался.
Не-не-не, секундочку. Ну давайте говорить об официальной деятельности. Он занимался международными делами, так ведь?
Ну да.
Спасибо, Басмач. Но я не столько дорожу семенем, чтобы ходить к патриарху, что отец должен давать согласие на аборт.
Но это полумер.
Давай решим с тобой. Значит, мне кажется, что отец не имеет права на собственное семя. Они его мечут куда хочешь. В унитазы, в раковины и так далее. Нефиг ходить, потом рассказывать, что это драгоценность какая-то.
Ну да.
Понятно, да?
Да, да, конечно.
Значит, все-таки первичное право у женщины, это же ее тело.
Вообще права никакого ни у кого нет. Есть вот это вот начавшееся как бы деление клеток,
да,
вот, которое нужно поддержать. Вот, у меня прям готовая позиция, такая
давай
очень стройная, как у шизофреника. То есть у меня любой вопрос, он меня не собьет с толку,
прошу
у меня на все будет ответ.
Скажи, пожалуйста, это твое тело или нет?
Ну,
просто спрашиваю. Тело твое?
Я как-то могу принимать в нем участие, помогать ему, там, водить
тело
его.
Тело твое или чужое зал? Это тело?
Ну,
если просто
сказать,
ты сейчас как-то пойдешь,
мое,
как, да, совсем уж шизофреник, то ты можешь оказаться живущей в собственном теле.
Мне его как бы выдали, да, я им пользуюсь, но вообще-то то, что в нем происходит, не всегда даже по моему желанию что-то начинает, например, болеть. Я это не хочу, оно болит, черт его задери.
Да.
Вот, я его могу отвести к врачу,
не твое тело.
Ну, так, относительно мое, да.
Примерно твое.
Уверенное мне, да.
Уверенное тебе
да,
тело.
Да, уверенное мне тело.
Хорошо.
Да. Так,
продолжай.
Если у меня начинает какая-то штука развиваться...
Штука?
Да.
Опухоль?
Где-то. Да, вот именно. Ага. Например, да, то мы знаем, что она обязательно станет человеком, вот, то вот это вот сознание просто, что это какая-то такая операция, ну, типа, вот зуб испалился, ты идешь, тебе говорят, надо его вырвать, ты идешь и вырываешь.
Она сначала станет инфузорией, потом кузнечиком, потом селедкой и так далее. С какого момента ты чтишь ее как человека?
С самого начала.
С кузнечек или когда она селедка?
Неважно, щеночек.
С шабрами, щеночек, да-да-да. Все время это человек.
Как бы с самого начала.
Все равно человек.
Да-да-да, желтое тело, уже классно.
Желтое тело.
Все, желтое тело, пошел процесс.
Ты уже на вы с ним. На вы.
Да, все, конечно. А он же делится, он же как бы уже все.
Пошел.
Да, он же без твоего участия, ты же не можешь его там подумать там и остановить это все. Это все, это не ты, это как бы штука такая, да.
Молодец, Настя.
Угу.
Вот ты...
Последовательная очень.
Чисто матушка.
Нет, ну...
Слушай, ты знаешь, что омбудсмен по правам детей, вот эта красивая женщина, которая пришла на место Астахова, она поддержала тоже запрет.
Понятно.
Просто, теперь у меня вопрос. У меня вопрос житейский. Просто житейский. А что будет теперь? Вот ты... У тебя есть абсолютная убежденность. Такая же, как у мадам детской омбудсменши, и такая же, как у господина патриарха.
Да, совершенно.
Владимир Михайлович.
Да.
Значит, у вас с Владимиром Михайловичем единая точка
зрения.
Анастасия Эдуардовна с Владимиром Михайловичем придерживается единой точки зрения.
Да.
Ну и хорошо. Значит, теперь я спрашиваю. А вы хотите жить в идеальной сфере, в идеальной, или в практической?
Нет, мы живем в практической, конечно.
А в практической что будут делать женщины, несмотря на ваш идеализм?
Но это будет зависеть от нескольких факторов.
Но если залетело, нежелательно. Да, не, да, 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 если да. залетело, нежелательно.
Здесь несколько факторов есть. Нет, да, отношения. Залетело, например, хотим избавиться от ребенка. Нет. Давайте так да. ставим вопрос, нет. что не хотим нет. ребеночка.
Нет. Женщина да. залетает по ряду обстоятельств. Да. Первое. Та 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 та
та та та та та та та та
та та Значит, сначала тра-та-та-та-ра-та-та-та. Потом они едут на Мальдивы в свадебное путешествие.
Там птыщ, берут, птыщ, птыщ, птыщ.
Берут это... отдельный остров. Салют. Нет, отдельный остров на одну ночь, потому что это очень да. дорого. Хорошо, на одну ночь берут отдельный остров. И там трахаются до посинения, изливая ага, в лоно.
Раз, да. Да.
Нет, не один раз. Нет, не один раз. Не один раз. В брачную О, ночь.
Современные люди уже...
В брачную дают, ночь?
Ну, два.
Семь.
Но...
Семь.
Хорошо. Десять. Да, нет, конечно, когда они не жили 10, до этого 10, два года вместе, людей, ну, 10, конечно.
Я живых людей, которые десять не видал. Ну, хорошо. Значит, послушай. Хорошо. Значит, они трахаются там, на этом острове, изливая, собственно, сперматозоиды, которые проникают в матку и всю эту слизистую, преодолевая кислотность влагалища и так далее, и так далее. Все это тут... Вся романтика же в этом. Что кислотная среда влагалища пытается убить сперму, сперма щелочная, она все-таки гасит кислотность, она проходит.
Все это очень вот умно
дико
построено.
Романтично, и можно прямо сейчас написать стихотворение на эту тему. Да. Прекрасно. Значит, хорошо. И дальше начинает развиваться вот это деление. Тарам-тарам, пошло деление. Да. Это первый вариант. Второй У-у-у. Вариант. Мадам хочет, чтобы он, потому что он никак не решится, и его мама, главное, паскудина, никак не решится, надо залететь. Поэтому она говорит,
иголочка, дочка, она
говорит, оставь, у меня через два дня начнется, а потом говорит, ну как-то не началось это, слышишь, не началось как-то, ну не началось, видишь, надо сходить провериться, может у меня какая-то аномалия. Да, да. Опаньки, иди сюда!
Да, да, хорошо. Да.
ХГЧ, две полоски. ХГЧ.
Да. На наш, рада.
Две полоски.
Если вы рассказываете, это как бы создательное.
Да-да-ри-да-да-ра. И пошли. Пока живота нет, надо скорее фату. Вперед. На пятом месяце уже пузо. Значит, надо пораньше. Правильно? Угу. Значит, второй. А? Это второй вариант, который ты считаешь наиболее распространенным.
Ну, не знаю.
Теперь дальше. Случайно залетело.
Случайно залетело.
Ничего не планировала. Все он сделал правильно, все хорошо. Но в секрете простаты уже было два сперматозоида, и они проникли, и они все сделали.
Да.
Вот и
ну,
все.
Ну, ищется семья, которая хочет ребенка, не может,
не
и
знаю,
все.
Не знаю,
ты его передаешь
случайно
туда,
залетело.
Государство ищет
что?
Такую семью.
Нет, давайте. У нас, кстати, ну, случайно залетело. Но не хочет. Значит, никто
мало
не кстати.
Ли, что она не хочет.
У нее защита диссертации. У нее и то. У нее денег нет ни в коем случае. У нее квартира.
Это не повод,
отец строгий, нет, будет нет. бить по лицу, кричать шлюха. Нет, ужасная нет. тема, ребята. Мужик этот никак не хочет даже близко, не знает ничего. Он говорит, что? Ты спала с 15 мужиками одновременно, шлюха. Я, и все. Она, да. Что она должна делать?
Она рожать должна, конечно.
Рожать. Да. Рожать. Кому? Папе?
Нет,
своему
нет,
папе?
Она может
своему
отдать...
папе?
Она может...
Дедушке. То есть вместо ее того, папа, отдать... который будет бить ее по лицу и кричать шлюха.
Душу нерожденного младенца, нет, Господу Богу.
Ее папа, который будет бить ее по лицу и кричать шлюха, да. должен заботливо встретить ее в роддоме, да? Так, что ли?
Да. Нет, работник заботливо встретит либо ее государство, либо который
кто?
Передаст
кто?
Семье,
кто встретит
которая
в роддоме? Кто встретит ее в роддоме? Кто даст 500 рублей няньке за то, что она упаковала этого ребенка? Или 1000? Кто? Кто?
Они будут брать тех самых нежеланных детей очень прекрасно.
Ты не права.
Все устроено. Почему? Я права, конечно.
Она выпьет пастинор, говорит Владислав. Я не знаю, что это значит. Слушайте, товарищи, у меня вопрос тупой.
Да.
Вот если она залетела и не хочет, и не может, главное, и она чувствует себя затравленной.
Да.
Затравленной полностью.
Да, 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 это не важно совершенно, потому что все. Ее жизнь либо изменится вместе с ребенком.
Как вы делали, секунду, сейчас звонят только те женщины, мужчины не звонят, нет. Звонят только те женщины, которые делали аборт, скидывали не медикаментозно, не с врачами. Вот я обещал вам, пожалуйста. Только те женщины, которые скидывали не медикаментозно, не, без врача. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Без врача. Вы делали как бы, ну, прекращали беременность без врача. Или подозрение на беременность. Задержку прекращали без врача. Нет, тогда нет. Чего вы звоните? 7373-948. Потому что такие женщины есть. И им хочется сделать аборт. Вот хочется. Потому что у нее нет ни условий, ни вариантов, никаких вариантов. Ну как, на улицу идти, в кювете жить? Где? Где? Батя не одобрит. А этому мужику ничего не надо. Вот и все. Вот и крутись. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, я слушаю вас. Молчит. Молчать это плохое дело. 7373948. Вы делали аборт без помощи врача. Просто мы должны рассказать о ножке и Владимиру Михайловичу. Как это будет? Алло, здравствуйте.
Добрый день. У меня был такой, к сожалению, случай.
Да, ну вот и скажите, потому что Владимир Михайлович и Анастасия Эдуардовна должны знать о том, как обходятся женщины. Да.
Ну, у меня просто был один ребенок от первого брака, я осталась молодой вдовой.
Да.
И был молодой человек, который был психологически не готов к новому браку. Сейчас я с ним живу, я ему это сейчас простила.
Да.
Но мне повезло. После 40 температуры, которая у меня появилась потом, мне просто вот Господь подарил потом второго ребенка.
Да. И ну, скажите, а как вы избавились? Как вы избавились от беременности? Как?
Я шла домой к совершенно незнакомому человеку, делала это в домашних условиях.
В домашних условиях? Но он скоблил или давал таблетки?
Без обезболивающих скоблил, да.
Это ад настоящий?
Да, это было ужасно.
Это ад настоящий. И вас потом трясло, и вы на антибиотиках, наверное, вы выкарабкались?
Да, да, да. У меня была к вечеру температура уже больше 40. Да.
А сколько это стоило? Сколько это стоило?
Я сейчас это не помню, это было очень давно.
Ну, неважно. Нет, хорошо, ну, примерно. Давайте в доллары переведем, и все поймут.
Ой, ну, там это не в долларах. Это тогда было в застойные времена очень
тяжеловато,
мало.
Тяжеловато, да. Хорошо.
45,
вы понимаете, что если...
50 рублей, по-моему.
Скажите, пожалуйста, Анастасии Эдуардовне, что если сейчас запретить аборты, то опять будут ходить по квартирам?
Да, будут ходить по квартирам. У меня у мамы такой был случай. Она у меня значительно старше, сейчас 88 жива. Она иногда вспоминает эти случаи в домашних условиях в сельской местности.
В сельской
это
местности.
Было ужасно. В сельской это делать местности. Нельзя.
Нельзя. Спасибо. 7373948. 7373. Нет, СЕК. Но это будет запрещено, а у них нет денег. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. У меня мама в советское время, когда были запрещены аборты...
Да. А такое время было, надо сказать? Да.
Да, в советское время были запрещены аборты. И она делала на дому у бабки. Ну, за средства, за какие, не знаю, но она до сих пор...
Ну, дешево наверняка. Это очень дешево.
Вспоминает, и она чуть не умерла.
Да.
Вот, и вот только благодаря этому я узнал, что, оказывается, были запрещены аборты.
Ну, хорошо, вот это, что красного вина напьются и в горячей ванне сидят, пока значит, не сбросят.
Ну, это я вообще не в курсе. Я
ну, знаю, вот мне пишет Джей-Джей. Джей-Джей. Без бабок, без ничего. 7373948 пишет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. В моей молодости был случай.
Да.
Когда я пришла к бабульке за 5 рублей, купила какой-то препарат, там, стулья для лошадей. Мне подружка его вколола, 17 лет, и лилось отовсюду.
Да.
Я ее позвала, чтобы вызвать скорую.
А скорая приехала?
Нет, обошлось без скорой, но вот в случае, что чуть не померла, это как раз из моей истории. Поэтому я, конечно, против того запретов абортов.
И эта подружка, тоже ей было 17 лет.
Послушайте,
то есть это не квалифицированные.
Все говорят, это безальтернативная
безысходность. Но в итоге ничего не произошло, и все равно пришлось сделать аборт.
А почему бы не...
То есть, несмотря на это, пришлось сделать аборт?
Да.
Спасибо, спасибо. И вы за то, чтобы это сохранить. 7373948. Я прошу звонить женщин. 7373. Женщин, которые справились сами.
Они
вот, как-то
делали,
справлялись
потому
сами.
Что не было альтернативы.
Справлялись сами, потому что было стыдно или еще что-то. Настя, женщина уязвимое существо. Уязвимая.
Да.
Она, по-твоему, должна папе собственному, дедушке принести в Подоле. Да, это тоже непросто.
Можно
это
не папе.
Тоже непросто. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Можно отказаться.
Здравствуйте.
Ребенка.
Вот у меня двоюродная сестра
делала
таким вот образом на дому аборт, при этом имея двух дочерей. И она умерла.
Умерла?
Да.
Не справились. Ну скажите, пожалуйста, это же там потом тогда расследование было или как-то сделали аккуратно?
Все было аккуратно замято. Бабушка, это моя тетя, как-то бабушка этих девочек как-то не хотела это выносить. Ну, в то время это было, знаете, очень...
Вы понимаете, как вас зовут? Простите, пожалуйста, как вас зовут?
Марина.
Марина, вы знаете, вот я хочу с вами, с человеком глубоко чувствующим и много пережившим, сказать вот этим людям, олухам Царя Небесного, большинству мужчинам, что это гигантская ответственность, при том, ведь это же не на месяц и не на 10 лет, это ответственность на всю жизнь. И когда нет обстоятельств, и женщину принуждают, она вот так идет на смерть. Это же страшно. Страшно.
Да.
Страшно.
Да. И вот девочки потом воспитывались с двумя бабушками. У нее было два брака.
Да.
И вот одна девочка у одной бабушки, вторая
у другой бабушки. Вот спасибо, спасибо, что рассказали. Это большое горе. Это большое горе и безответственность государства. Раз она не могла, не имела возможности пойти спокойно сделать аборт. У нее было нет, две...
Да,
у нее было...
Дослушай историю.
Как... Да. У нее было двое детей. Детей. И она залетела на третьем. Это было ужасно. И она пошла к бабке.
Да, надо было
и она умерла. И она умерла. Нет,
да,
еще раз.
Да,
она
могла,
умерла.
Она могла жить.
Послушай меня.
Да. Она могла
знаешь
жить,
что?
Конечно.
Знаешь что? Все
да.
могли жить. Значит, давай, давай, не надо плевать в покойников. Значит, могла жить. Ты умная, она дура, типа. Не надо. Значит, она умная, и ты умная. Давай так. Давай уважительно относиться. Алло,
не
здравствуйте.
Надо делать аборты.
Слушаю, здравствуйте.
Добрый день.
Не можете вы делать аборт, товарищ. Откуда у вас вылезло-то? 7373-948. Я прошу звонить женщин. И как будто это непонятно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, как бы вот немного лет уже, много да. что пережила в этой жизни, я категорически против.
Абортов?
Нет.
Запрета на аборт?
Запрета на аборт, конечно же, категорически.
Видите, в чем дело? Оно формально запрета не будет, но вы должны будете искать частные клиники. И я думаю, что если в частной клинике будет одна цена, а у бабки вот. Другая, то люди пойдут вот. К бабке.
Вот я об этом хочу и сказать, что да. в свое время... по молодости, да, вот у меня было такое. Это горе, беда, да. Ну, получается так в жизни. И в свое время в больницах
да.
ставили не как сейчас номер диагноза, да, как
да.
бы под как, определенный номер, какой-то диагноз, а писали словами. Mm-hmm. И поэтому я знаю, что очень многие мои подружки там в институте учились, и они из-за этого только, чтобы не получать вот этот больничный лист из поликлиники, из больницы, они ходили по
каким-то...
Да.
По
да,
бабкам.
Да, да.
Потому что больничные... Внимание, внимание. Случаев... Я очень прошу всех обратить внимание. Девочки стесняются, что
конечно.
Придет такой больничный лист, и поэтому даже сейчас идут по бабкам.
Да.
Да, да, да. Спасибо вам большое, что вы рассказали об этом. Даже сейчас девочки идут по бабкам, потому что они боятся, что такой больничный лист придет. А это стыдно. Им неловко. 7373-девочки, они там умирают, у этих бабок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Меня зовут Лидия.
Да. Лидия.
Вы говорите, что большое горе, когда умирают женщины, которые делали аборт...
Вас как будто вы к окну бы подойти чуть-чуть, Лидия. Чуть-чуть.
Алло, слышно
да.
меня?
Сейчас получше стало, да, прошу вас.
Слышите, это большое горе, когда умирают женщины, которые сделали аборт кустарным способом.
Да, это
Но
правда.
Вы говорите, что большое горе, то, что она уничтожает, убивает своего ребенка.
Нет, она не убивает своего ребенка. Она не убивает своего ребенка. Она решает не рожать. Она решает не рожать. Нет, подожди, а я убил, знаете, сколько детей, когда анонировал в ванну или в раковину, или в унитаз? Знаете, сколько я убил детей? Не надо мне рассказывать про то, что каждая клетка живая. Тогда спросите у моих сперматозоидов. Спросите у моих сперматозоидов, которых я метал, другой раз и ловко метнешь.
Но
это эти прекрасные дети. Сперматозоиды могли бы быть людьми. Вы знаете, сколько населения России? Я думаю, что я перевел население планеты Земля в сперматозоидах. Вы хотите по поводу их сейчас всплакнуть? Всплакните. Всплакните. Каждый мой сперматозоид мог бы быть здоровым человеком, солдатом. Он шел бы сейчас раз, 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 два, три. Дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дребедень. Как войско марсианское, войско у Воннегута. Они бы шли, маршировали, мои прекрасные сперматозоиды. Что, хотите их восстановить, воскресить, оплакать, наконец? Сколько их улетело в унитаз, товарищи? В разных местах, товарищи? О, мне страшно вспоминать. 7373948. Прекратите. Прекратите мне рассказывать, что желтое тело это человек с паспортом. Здравствуйте, Иван Иванович. Желтое тело. Здравствуйте, Иван Иванович. Улыбнитесь, пожалуйста. Мы вас сейчас сфотографируем. Хрена! 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я согласна со всеми предыдущими звонящими, но знаете, вот мне грустно, что даже церковь у нас запрещает, берет пример с правительства. Вместо
они
того,
не запрещают, они, запрещают они хотят, чтобы правительство...
Они просят
правительство запретить бесплатный аборт.
Понятно, да. Но ведь просят, они просят помочь в чем-то.
Они просят Анастасия, помочь. Нет,
Анастасия, а вы вот говорите все время дать жизнь, детский дом... Вы попросите позвонить тех, кто вырос в детском доме.
А вы знаете, что у нас не будет детских домов совсем скоро, потому что у нас система реформируется.
Будут детские дома, если запретят аборты, у нас будут детские дома полстраны.
Нет.
Полстраны будет для меня. Нет.
Смотрите, последняя часть письма, но мы не дочитали.
Дай слушательница. Извините, как вас зовут?
Елена.
Елена, как только запретят аборты, полстраны будет детских домов.
Все правильно, вот поэтому лучше церковь, пусть позаботится о том, чтобы у нас не было детских домов.
Лучше смерть, конечно, чем детский дом.
Значит,
оказание
так.
из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.
Значит, так.
Это тоже, это из того же самого письма, последний пункт. Пожалуйста, не надо говорить, что
значит,
церковь
так.
не просит помощи.
Если Нет. церковь следует конкретно доктрине и правильно делает, потому что церковь единственный правильный путь, это следует доктрине. То церковь должна запретить предохраняться.
Но они
да,
вот некоторые абортирующие средства и предлагают
запретить предохраняться.
Но она не дала, вы не можете указывать церкви. Она...
Нет, я могу указывать церкви в данный момент, потому что я основываюсь на учении. Учение на примере господина Анания говорит о том, а Ананий, как вы знаете, изливал в реку. Он стоял на берегу реки и изливал в реку. Сказано было. Не изливать иначе, как
это
в лоно. Изливать только, в лоно. Значит, никакого предохранения. Изливать только в лоно. И вообще, давайте-ка тогда уже жить по учению. Давайте тогда вернемся к доктрине. Хватит блудить. Ох, мы паскудники.
Но это не имеет отношения
Ох,
к невоцерковленным людям. А вот аборты имеют отношение абсолютно ко всем.
Мне одна девушка в Петербурге на фонтанке предлагала анальный секс, чтобы не забеременеть. Ох, вы какие-какие.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла и плохо на щелчке сверхобычного. Сверхобычного большая авария какая-то, не доезжая локомотива. Теперь, что еще? А Вернадского стало очень плохой. На Вернадского, на шоссе энтузиастов в обычном месте, а на Вернадского перед Ломоносовским. 2-3 аварии я вижу. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 5 минут, среда, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Анушка, ведущая этой программы.
Доброе утро всем.
А-049-МР расталкивает всех довольно грубо на Ленинградке. Ну, чего вы посмотрите, я не знаю, кто этот человек. А-049-МР-97 какой-то написанный в Укулов Всеволод Львович. Наверное, нужно ему. С уважением. Вы, Всеволод Львович, припадите хоть на колени как-то. Я не говорю распластаться. Ну, хоть на колени как-то надо припасть. Можно как-то, правда же? Хорошо, давайте. Доклад по Боингу. Секундочку. Понятно, что Боинг сбили не мы, да и все. Вот вам весь доклад. Сбили не мы и не наши, а всякие чужие плохие. $63.80. А вы помните, что он был $64.10? Понедельник. Mm-hmm. То есть он, по-прежнему у нас рубль молодцом. По-прежнему
да,
ниже.
Да, какая перспективная валюта, оказывается.
71, конечно, рубль молодец. 71.53. 46.18. Нефтица, кормилица, заступница.
Мы запрет...
Мы русские, с нами нефть! Что?
И газ.
Нет, ну да, нет, потому что так нехорошо.
Мы запрет бэби-боксов будем обсуждать?
Что вот. Тебе бэби-боксы? Да. Уже хватит уже. Тошнит от хватит уже вот этого все гигиены. Да, 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 да. Здесь уже просто.
Пренатально акушерской.
Да, уже ужасно. Постнатально. Ну, бэби-боксы. Ужасно. Ну, уже все, ну хватит.
Ну, плохо, что ты закрываешь.
1-12-08. 1-12-08. Скандал вокруг... Что? Я сказал, главная пара 1-12-08.
Да, да.
Вчера была 1-12-26, помнишь?
Да.
Хорошо, скандал вокруг фотовыставки Джека Стерджеса.
Опять?
Стерджеса, без смущения. Значит, Джок Стерджес, вы помните, он фотографирует 25 или 30 нудистских семей. На семье там, в том числе девочек-подростков, он никогда не фотографирует, он не фотографирует гениталии мужчин, потому что он считает, что они слишком привлекают внимание. Он снимает женщин. Значит, в основном,
там образом, гениталии не привлекают никакого
внимания. Не привлекают, потому что не рассмотришь обычно. Они прячут там в темноте пропадает, если смотря как проявлять пленку, и смотря как затемнить и все это. Скандал вокруг фотовыставки Джока Стерджеса без смущения, закрытый минувшее воскресенье, получил неожиданное развитие. Я читаю по тексту Коммерсанта. Член общественной палаты Антон Цветков внезапно признал, что она не нарушала законодательство РФ.
Угу.
Выставка.
Да.
Больше того, вы станете смеяться, эта выставка ведь идет с начала месяца. То есть она идет уже целый месяц, эта выставка.
Давненько.
Она идет целый месяц. И она ничего никогда не нарушала.
Никто не знала, а Стерджес...
Нет, слушай, она идет целый месяц, эта выставка, раз. Второе, она ничего никогда не нарушала, два. Она никогда не привлекала ничего внимания, три. Но! Лена Миро, ты почему Миро говоришь ударение? Не Миро? Лена Миро.
Я так всегда читала.
Лена Миро?
Миро.
Фитнес-блогер Лена Миро призвала правоохранительные органы проверить. Нет, нет, наоборот. Офицер посетовал, что его ввела в заблуждение блогер. Значит, а?
Это интернет, детка.
Это интернет, детка. Цветков жалуется. Цветков жалуется. Цветков жалуется, что его ввела в заблуждение одна блогерша. Блогерша, которая чаще всего рассуждает о женских оргазмах. И как выяснилось, Цветков ее читает. Цветков вместо того, чтобы...
Читает Лена Мир.
Я нет. Я нет. Цветков, вместо того, чтобы наблюдать женские оргазмы воочию, читает их через буквы от Лены. Как это прекрасно, Цветков. Я вас поздравляю. Ну так вот, а я не читаю эту Лену, нет, никогда не читаю. Мне
да
в голову
вам
не
нет, нет, да и расшаренный постик-то ее попадется в френд-ленте на фейсбученьке, нет?
Нет.
Ну,
я
не
сразу пишу...
Как одни женщины в подписчиках,
я пишу «Хайд». «Хайд». Я тебе можно раскрою
одни
тайну?
Одни тетки в друзьях,
я да. Подписываю в друзей, во-первых, девушек,
да, я
женщин
говорю,
молодых.
А они читают эту Лену Миро, потому что она все время...
И
профит.
Потом я их анфоловлю. Я подписываю и анфоловлю сразу. То есть я их не читаю. У меня во френд-ленте, я читаю Мишу Виноградова.
Венедиктов, да.
Там. Мишу Виноградова, Венедиктова и так далее. А подписываюсь Сандальцы. На себя девочек. И сразу их unfriend, unhide, hide any post.
Какой вы техничный.
И все. Я очень техничный. Технично. Конечно. Они должны восхищаться мною.
Ну, правильно.
А не я ими. Чего бы я это...
Ну, что, конечно.
Я, быть я солнышко, а не они.
Да.
Они мои кучки. Жрицы. Они жрицы.
Облачка.
Жрицы, солнышко.
На небосводе.
Да, совершенно верно. Так вот, оказывается, Антон Цветков, офицер России, начитался блогерши, которая пишет главным образом о женских оргазмах.
Да ну что же вы...
А значит, и он возбудился, что было наверное, предвосхищено этой Леной.
Да.
И побежал со своими, значит, офицерами закрывать выставку. А оказывается, там нечего закрывать. Там нечего закрывать, и там ничего никто не нарушал, и там все было прелестно. Эта выставка уже была месяц до этого.
Да.
Глава офицеров России Антон Цветков во вторник выступил с неожиданным заявлением по поводу фотовыставки «Без смущения», который раньше называл неправильно имеющий отношение к педофильской тематике. Господин Цветков признал, что фотографии отвечают требованиям российского законодательства, вполне могут демонстрироваться на выставке. Да? Напомним, открылась в центре еще 9 сентября. Нет, ну не месяц, хорошо, 9 сентября. Она с 9 сентября была. Значит, дальше она, Лена, это в своем блоге написала, что Стерджес — это жирный старый извращенец, и обвинила организаторов в поддержке детской порнографии. Теперь Лена собирается на Цветкова подать в суд.
Да.
Что он дурак.
Да. Ты набрался смелости и признался.
Анна Кузнецова, новый наш омбудсмен по правам ребенка, Анна Кузнецова, которая выступила за запрет тоже оплаченных вот этих ОМС абортов нынче, она опубликовала запись у себя тоже в соцсетях. Я не знаю, где она ведет, Одноклассники или что. Мне кажется, ей больше подошли бы Одноклассники. Ну вот, значит, назвав ее детской порнографией, выставку. То есть она там не была, сама не видела. Да, это все-таки государственный деятель. Нет, Анна Кузнецова государственный деятель.
Государственный деятель.
Она не была на выставке, она ее не видела, но заклеймила детской порнографией.
Да, она молодая еще.
Что говорит о ее пылкости в известной степени и неготовности занимать государственный пост?
Надо было Антона Носика назначить, он все проверяет. Все ссылки реально ходят.
И больше того, Анна Кузнецова, государственный деятель, которая не потрудилась сходить на выставку, не узнать, что там, ничего. Не потрудилась вообще ничего сделать.
Она прочитала пост
Лены Миро, на самом деле. Она тоже читала про женские, простите, оргазмы у Лены Миро. И Миро, конечно.
Да, Миро, конечно.
Ну, конечно, Миро.
Давайте ей позвоним, узнаем.
Ну, позвони. Правильно.
Ну,
позвони.
Она носит телефон в редакции.
Ну, сходи, куда? Позвони ей.
Узнай телефон
ее? Ну, иди, узнай и позвони вдобавок. Сейчас, отсюда, из студии. Да, ну, что ж такое за склочница? Ну, так вот. Анна Кузнецова, не потрудившись вообще ничего узнать, но начитавшись Лены Миро, я настаиваю, которая обыкновенно пишет о всяком паскудстве и похабстве, значит, она сказала, что ведет переговоры с прокуратурой. А заметки Лены Миро, я так понимаю, это очень смешно. Это совсем смешно. Слушай, какое ощущение, что эти люди из лесу вышли.
Какие?
Мы я купаемся в интернет-говне. Простите меня за это словцо. Вы знаете, что я никогда не ругаюсь. Я купаюсь в интернет-говне с 98-го года. С сайта Даренко нет. Даренко.нет. Я бы даже сказал, что я землекоп интернет-говна. С 98-го года. То есть уже 18 лет подряд. А Анна Кузнецова и Антон Цветков, они из лесу вышли. Они где-то сидели в красноярских лесах, мне кажется, или в пещерах каких-то специальных. Они вообще не понимают,
что... Они верят тому, что написано...
Они считают, что если в интернете написано, значит, надо немедленно звонить в прокуратуру. Они просто святые люди. Как я люблю их за это. Это чистые души. Антон Цветков на следующий день, захватив несколько десятков активистов, пошел закрывать детскую порнографию. Потом понял, что порнографии там нет. Однако 15% снимков вызвали у него беспокойство. Что значит беспокойство?
Ну как, значит...
15%, 15 из 100. То есть сколько там снимков было, я не знаю. Как он исчислил 15%? Он посчитал, что у него есть беспокойство. Потом они обливали это мочой. Потом, значит...
Нет, да. Желтый,
потом желтый, Кристина Потупчик, истинный глаз администрации, как мне представляется, Кристина Потупчик, раскритиковала Антона Цветкова, назвав действие его самоуправством. Понятно?
Да.
Потом во вторник Цветкова, видимо, выпороли, где-то позвали и выпороли торжественно во внутреннем дворе администрации, мне кажется. Там есть внутренний двор. Во внутреннем привязали к козлам и пороли березую. И он резко изменил свое мнение, фактически признав отсутствие правовых оснований для закрытия выставки. Теперь этих козлищ.
Да.
Ты Лене позвонила?
Мироновой? Нет, у нас телефон, я пишу через Facebook, не знаю, ответить.
Во-первых, напиши, она Миро или Миро?
Я это спросила. Пусть
он, Миро, главное, Миро. Она, Миронова. Да. Послушай меня.
Миронова.
Произнеси Миронова. Произнеси Миронова с длинным...
Миронова. Миро.
Миро. Получается. Лена Миро.
Вот, я и говорю.
Теперь скажи, было ли хоть одно ударение, в котором не ошиблась Настя Аношко? Никогда. Никогда.
Может, это начало новой жизни моей? С правильными ударениями.
Ну, конечно, она Миро. Миронова, Миро. Миронова, Миро. Ну, хорошо. Значит, дальше. Пристальное внимание, когда Цветков сказал. Общественной политической деятели было спровоцировано публикацией Елены Мироновой, разместившей фотографии, которых не было на выставке. Значит, надо изучить публикацию Елены Мироновой, посадить Миронову. Наконец, Цветков решил, что надо посадить Миронову.
Угу.
А Миронова говорит, что она теперь подаст в суд на Цветкова. Представь себе.
Молодец.
Но главное, что полные кретины, конечно, организаторы выставки, которые обделались... В хорошем смысле этого слова. И закрыли выставку. Теперь их спрашивают. Скажите, вы, лошары, зачем же вы закрыли выставку? Они говорят, мы напугались. Ну, понимаете, как смешно?
Правильно.
Ребят, мы друг друга пугаем из-за
надо
угла.
Бояться.
Ну, главное, что все уже боятся. То есть, понятно, что... Нет, слушай меня. Подобные выходки усмехались бы совсем недавно. Но сегодня мы подошли к такому градусу внутреннего общественного здоровья, когда все боятся. И это прекрасно. Ты же согласна с этим?
Конечно.
Ты рада?
Очень.
Лена Миро рассуждает, как правило, о женских афедронах.
Она говорит Мироненко, а не Миронова, но это не меняет суть. Да?
Лена Миро рассуждает о женских афедронах. Что такое афедрон?
Не знаю.
Быстро спроси. Ну, да, как может человек сказать...
Афедрон.
Я ему говорю, ты сидишь перед Гуглом, и мне говоришь, не
нет,
знаю.
Я
как,
знаю,
как ты посмела?
Конечно,
как ты посмела?
Я знаю. Это туалет, отхожее место.
Афедрон.
Задница устарелая, шутливая.
Афедрон?
Афедрон. Это новое слово, Сергей. Афедрон.
Афедрон.
Теперь так и говорите. У вас прекрасный афедрон.
Вместо тохас. Амфитрион. У вас большой тохас. Мы говорили раньше, теперь мы говорим... У вас большой афедрон.
Да, все, нечего у вас послушать доброму человеку.
Сидишь,
что
переходим на греческий. Сидишь, и переходим на греческий. Очень
это
правильно.
Греческий, да. А?
Так выставка порнографическая или нет, говорит 26-й, который окончательно
запутал. Нет, можете не ходить туда, нет.
26-й. Выставка была просто лучшая на планете Земля. Ее можно в Кремле показывать. Никакого там ничего не было антизаконного. Там все было прекрасно. Просто одна блогерша через 3 недели после открытия выставки написала что-то о женских задницах, а Антон Цветков, который не пропускает публикации этой дамы, немедленно возбудился, и госпожа Анна Кузнецова, которая наша омбудсвумен, мэн по правам детей, тоже возбудилась и принялась звонить в прокуратуру, показав свое чувство встревоженности. Боже, где я живу? С кем меня свела судьба? Боже, боже, какие кретины. Слушай, интересно, ветеран Вымпела рассказал, что есть тарелки с жучками ФСБ в любом ресторане. Я считал себя это с огромным наслаждением. Владимир Грибов... Грибов. Владимир Грибов из Вымпела сказал, что руководство кафе и ресторанов обязано сотрудничать со спецслужбами по вопросам прослушки.
Да.
В каждом кафе и ресторане есть посуда с оборудованием для прослушки. Значит, нет, Саша, ассоциация ветеранов, сотрудников организации группы специального назначения Вымпел.
Камера, Владимир... вставленная в яблочко во рту
яблочко.
Поросенка.
Да.
Поросенок время от времени вращает головой.
Я читаю это на crimerussia.ru. Громкие дела. crimerussia.ru. Это преступная Россия, насколько я понимаю. Это устройство, слушай меня. Значит, об этом рассказал, комментируя заявление о прослушке замначальника управления Т Дмитрия Захарченко. Оказывается, это устройство применяется уже давно. Руководство заведения обязано сотрудничать со спецслужбами. Если приходит интересующий клиент, в заведении могут использовать подобное оборудование.
А как это незаметно?
Ты, например, ходишь в один и тот же ресторан. Ты ходишь в один и тот же ресторан, и мы знаем про тебя, ты ходишь в гостиницу «Спутник» во вьетнамский ресторан. Правильно?
Корейский.
Корейский. Она ходит в гостиницу «Спутник» в корейский ресторан.
Да.
Там приходит, соответственно, к корейцам. Соответственно, приходит туда. Охвицер, точнее, офицер, господин офицер, из ФСБ подает корейцам тарелку какую-нибудь... Красиво.
Вот, интересно, там... Как
и эту тарелку делать? Тебе несут со свиными ушками. И ты пока говоришь в свиные ушки... В свиные ушки говоришь.
Бесподобно.
А ФСБ сидит рядом в автобусе мультивэн, Volkswagen мультивэн, со специальными антеннами, я такие видал.
Я тоже такие видал.
И пишет.
Рядом с Орленком как раз.
И пишет. А, ты в Орленке живешь.
Да.
Прости, пожалуйста, да.
Спутник
снесут. В Орленке. Значит, и пишет, мать, как ты жрешь свиные ушки. Вплоть до пищеварения, если у тебя газ.
Я бы сейчас рыгнула, но я не умею на заказ.
Не умеешь рыгать?
Нет, у нас только двоечники умели рыгать, когда хотят, а я нет.
Слушай, значит, это подается тарелка. Или пепельница специальная с монтированным микрофоном. Пепельница.
Прозрачная. А представь, нет, мне интересно, как
нет,
это выглядит.
Нет, а там же есть такой ободок.
Тарелка с микрофоном. Я наберу в гугле. Тарелка с микрофоном.
Тарелка с микрофоном.
Как это может выглядеть?
Причем она не отличается от другой посуды, сказал ветеран группы «Вымпел» Владимир Грибов. Он также рассказал, что этот метод не настолько эффективен, как хотелось бы. Иногда иностранцы, которые ведут у нас разведывательную деятельность против Российской Федерации, а вы знаете, что иностранцы... Сплошь паскуды.
Разбрасывают камни.
Нет, они разбрасывают тарелки. Они начинают, они думают, что идется прослушка. И они будто случайно роняют такую тарелку на пол. При этом она разбивается ровно в том месте, где спрятан жучок.
Ну, конечно.
И жучок вываливается, и иностранец хохочет демонически.
Нет, он начинает...
Тарелка с прослушкой.
Каблуком, да. Поэтому 7-3, по ушам, 7-3, офицеру,
7-3.
Так сказать.
Да, и все. А если туда налить кисель? Мне кажется, звук ведь исказится. Алло, здравствуйте.
Во-первых, замкнет. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте, Настя, полковник.
Полковник.
Слушайте, ну я давно так не смеялся. Честно.
Ну хорошо же, правда хорошо?
Ну то есть, у меня вчера тоже пытались задать вопрос,
а как
телекомпания, да?
Да.
Знаете, ну, во-первых, способы подслушивания и так далее, все это относится к грифу совершенно секретно. И если бы он рассказал то, что на самом деле происходит, то он бы себе на лбу крупными буквами статью написал.
А вы нам расскажете?
Скажите,
ну, разумеется,
вы...
нет. Ну, я на свободе это самое еще хочу погулять.
Скажите, мне кажется, если бы я подслушивал, я бы узконаправленно... Я бы снимал узконаправленным микрофоном, сидя за столиком метрах в 7-8.
Ну, во-первых, давайте это самое. То есть, во-первых, начнем с того, что выпил, это вот цель вижу, приступаю к уничтожению.
Да.
Да? То есть спрашивать у них об оперативно-технической работе, но это все равно, что вы у меня, который следователем работал, спросите, а там, как вот, например, у Владимира из Дубая, как нефть добывать. Да, я вам, конечно, расскажу, потому что дело расследовал, но очень поверхностно.
Я понимаю.
Вот. А с одной, с другой стороны, смотрите, то, что показывают по телевизору или там какие-нибудь шпионские штучки, вот, так сказать, много, ну или кино в каких-нибудь шпионских, да, вот, могу вас уверить, единственное, что это совершенно не так.
Не так. Нет, а я вот говорю, как я бы стал шпионить, вот я лично.
Ну, нет, я живо себе представил тарелку с примотанным к ней студийным микрофоном. Вот извините меня.
Нет, я не так. Я не так. Вот нам пишет Илья Пинскер, что у него есть любимый ресторан в Тель-Авиве, который точно работает на массу.
Ну, понятно. Да. Сергей, а теперь представьте, что в каждом ресторане, да, где-то на кухне, на отдельной полочке,
стоит тарелка.
10 тарелочек, 10 рюмочек, 10 вилочек.
Нет, я не представляю. Я себе этого не могу
представить. Да? То есть, да, ФСБ разорится только на этой посуде. Да. Там же столько кафешек. А они же, сволочи, открываются, закрываются. Они же все это вывозят с собой.
Ну, конечно.
Ну, да. То есть, это же разворует государственную технику.
Я, слушай, вы мне поставите оперативную задачу. Вот вы мне, вот вы, полковник, звоните. Да, вы знаете, что я рядовой запас.
Я рядовой запас Одаренко приказываю.
Я, разрешите приступить. Знаете, как я бы сделал?
Да.
Я бы купил хороший Зенхайзер. Зенхайзер купил бы хороший, узконаправленный, лучом.
Абсолютно нет.
Я бы сел в этот ресторан, мне бы дали деньги на то, чтобы поужинать. Ну, от службы, правильно? Я бы поставил сумочку с узконаправленным Зенхайзером, который бы сосал оттуда разговор, мне кажется. Ну, вот я бы так делал.
Да. Самый простой случай, пример, да. Вот, из жизни, что называется, да? Купите слуховой аппарат для слабослышащих детей.
А, кстати...
Соедините его с диктофоном. Сядьте за соседний столик и все, что говорит ваш этот самый, да?
Можно же настроить этот слуховой аппарат сильно.
Конечно.
Сильно.
Вот. Это вот чисто такая бытовая фишка, которую использовал один частный детектив, вылавливая неверного мужа. Очень хорошо получалось, и запись шла бы.
Спасибо вам огромное. Вот. Спасибо. Дорогие все, мы приступаем. 7373948. Капитан, здравствуйте, капитан. Но ведь вы тоже не чужды, так сказать, службы.
Ну, я оставлю этот вопрос без внимания.
Да.
Знаете, вот мы здесь все смеемся, да?
Да.
А на самом деле вот у меня был такой случай. Мне подарили чашку.
Так.
И на кухне я услышал, стал периодически слышать у себя мяуканье. Я сначала думал, что все, уже пора в дурку сдаваться, галлюцинации. Но потом оказалось, что мяуканье исходит из чашки. Чашка оказалась китайская, с развлекательной встроенной фигней. То есть там внутри была микросхема и динамик. Вот. Я с нею расправился совершенно варварским русским способом. Я поставил ее в микроволновку, и после этого она мяукать перестала насовсем.
Но пить вы продолжали.
Но пить я некоторое время продолжал, потом она мне надоела, у нее отвалилось дно, оттуда вывалилась вся электроника, ну потому что чашка китайская, и дно было приклеено так себе. Так вот, если вас, товарищи сумасшедшие, беспокоят подслушивание в ресторане, носите с собой переносной магнитрон. Облучайте им каждую тарелку, чашку, вилку и вообще все вокруг, и будет вам счастье. Никто вас не подслушает никогда.
Спасибо. Про правоохранителей очень смешно. Денис Лукашин пишет. У меня, когда ограбили квартиру, я дал им номера мобильных телефонов, которые мне звонили перед ограблением. Оперативники сказали, что не могут по ним отследить кого бы то ни было, потому что у оперативников нет такого оборудования. Это прекрасно. Да, работал в гостинице. Три раза, Миша К. Работал в гостинице, три раза ставил такое блюдце по просьбе директора по безопасности на стол иностранцам. Пришел предварительно сотрудник и передавал такое блюдце. Блюдце, а вы не верите. Товарищи, Миша, вы нас опрокидываете. То есть такое есть. Миша К., работая в гостинице, по заданию директора, то есть директору передавал сотрудник, а он, официант, Миша, подходил и иностранцам ставил блюдце. Вот такое вот блюдце, которое сосало.
Хорошо.
Так, так, луч в микрофон как раз и надо направлять от бокала или тарелки, они вибрируют, не в рот же говорящему стрелять. Так. Надо было нечаянно разбить тарелку, говорит 20-й. Параболический микрофон нужен, вещь. Во всех ресторанах можно подслушивать, владельцы ресторана в курсе. Да, мне кажется, что только в комнатах специальных подслушать. Знаешь, когда сидишь в большом зале, подслушать тебя труднее.
Да.
А, да, когда ты говоришь, мне нужен кабинет, вот этот кабинет, или там выгородка какая-то, ну, как бы интимная. Вот там все набито. Там все набито микрофонами. Там все набито микрофонами. От и до. Понятно?
Да.
Да. Честное слово, говорит Миша К. Блюдце потом забрал этот сотрудник. Я его потом, говорит, когда иностранцы отговорились, Миша К. забрал блюдце, отдал директору, директор отдал сотруднику. Он говорит, я все это видел, не, оно не хранилось в ресторане. Это приносилось сотрудникам. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы тоже кого-то подслушиваю. Алло, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте. Да, я слушаю вас.
Алло.
Да слушаю я вас, господи.
Да, это Камрад.
Да, здрасте.
Я несколько лет назад участвовал в задержании одного сотрудника.
Да.
Ну, так вот я скажу, что техническое оснащение, которое передавалось от сотрудника комитета,
да,
ну, было до убожести смешным.
Ну, например, то есть вам на тело вешали микрофоны?
Ну, типа, да, видеокамеры, но я на день отдал, более чем на сутки отдал пиджак свой.
А, они его прошили.
Там такое убожество вмонтировали.
Да.
В виде некого знака, цветка, эдельвейса какого-то, который, ну, мне пришлось просто снять, дабы не спалиться.
Простите, а вы могли бы поехать на Ван Чай этот самый в Гонконге и купить просто бейсболочку с камерами или что угодно?
Да нет, мы спокойно покупали на радиорынках, но, правда, не видеокамеры, а аудиоустройства, которые сами монтировали клиенту подопечному своему. И он писал этого сотрудника.
Спасибо вам огромное. Да. Знаете, наши спецслужбы, говорит, какую-то в петлицу заделали хризантему, в которой был микрофон, доцент тупой, доцент, а доцент тупой. Ну, прием.
Подъем. Обзор прессы.
Вечерняя Москва сообщает о том, что две новые станции Московского центрального кольца готовятся к запуску уже в конце октября. Пассажиры Московского центрального кольца, имеется в виду вот это железнодорожное, смогут оценить две новые станции — Панфиловская и Зорги. Они готовы на 90%. Ну и отчет, фото смотрите на сайте Вечерней Москвы. Новая газета предупреждает пенсионеров. Мошенники обчищают карманы российских пенсионеров, собственно, представляясь сотрудниками Центрального банка. Звонки следовали один за другим. Строгие голоса давали указания, больше похожие на приказы. Каждый из них почему-то выполнить было необходимо немедленно. Один из звонивших назвался даже директором Центрального банка Российской Федерации. Фамилия Петров, имя Валерий. Более подробно смотрите в «Новой газете». Про новый налог на недвижимость читайте в «Аргументах и фактах». Ну и жители Дона налегают на мучное из-за инфляции и падения доходов. В рационе граждан растет доля хлебных продуктов, сообщает «Независимая газета». 10.35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Так, тут идет такая дискуссия интересная. Борис Бритва, значит, привет, только что, но говорит Москва, говорит МСК в Твиттере, Не знаю, говорит МСК, не слушаю, пишет Павел Правдоруб. Вот, пожалуйста, идите и повесьтесь. В хорошем смысле, безусловно. Так, мы возвращаемся. Слушай, миллион всяких тем осталось мелких. Значит, ты знаешь, найдено у Захарченко, знаешь, это уже вчера обсудили все.
Ну, а еще дополнительно аккуратно.
В машине найдено. То есть в машине ты возишь что-то. Вот у меня, например, здесь в кармане, куда ставить кофе, есть несколько 10-рублевых монет, потому что потом на моле мне надо брать тележку, и 10-рублевая монета нужна, чтобы взять тележку. Так вот, у Захарченко, у этого миллиардера, там было 13 миллионов рублей.
Знаете, я помню ваш замечательный рассказ о том, как у вас ручки дома пропадали.
Да.
В какой-то момент вот раствор ручек все время не был ненасыщенный.
Теория насыщенного соляного раствора. Я сказал, что нужно столько бросить соли, чтобы она начинала там и всюду
кристалликами
образовываться.
Да.
И также я поступал с ручками. Я разбрасывал их всюду по 50. Ну, я покупал много пачек ручек.
Достаточно. Оставалось по одной.
И потом получалось, что всюду есть ручки. Вот если всюду весь дом разбросать по 50 ручек, в каждом месте.
И вот этот Захарченко напомнил вот эту историю. То есть, когда у вас деньги все время заканчиваются, вы неправильно себя ведете.
А он мне сказал, ты как делаешь? Вот смотри, я сейчас... Смотри. Значит, подъезжаешь куда-то, и тебе говорят... Да, пожалуйста. А ты говоришь, ой, я забыл деньги дома.
Знаете как?
А он к Захарченко никогда так не скажет. Потому что он в бардачке, у него 13 миллионов
еще. И еще вот в этой штучке, которая от солнца закрывается, Сергей, вот от солнца там пропускаю, люди возят, там тоже всегда чуть-чуть надо засунуть.
Чуть-чуть. Ну, хотя бы, я не знаю, 10 тысяч долларов. То есть у него всюду, он говорит, а в багажнике... А в багажнике еще 13 миллионов. Понимаешь, что у меня? Человек, вот он подъедет... Нет, он подъедет в Макдональдс. Макдональдс подъедет и говорит, мне дабл макмаффин с яйцом и свиной котлетой. И хэшбэк, да, 3 хэшбрауна.
Они говорят, мы карты не принимаем.
И 3 хэшбрауна. Они говорят, черт, сегодня терминал сломался, карты... Но он говорит, ну я не взял наличные. А Захарченко не так. Он говорит, о, у меня тут 13 миллионов. Достает, говорит, пожалуйста, вот вам сколько там, 300 рублей. Понимаешь?
Да.
Вот как правильно жить, Настенька. Мы же не умеем с тобой правильно жить, Настенька. Дураками помрем, Настена.
А вы не боитесь, что его сбросят из окна?
Не знаю.
Я Меркачева из МХ. Помните, выбросившийся был следователь молодой, упал, не дошел.
Да, пришлось броситься. Пришлось, как
же. Она говорит, что они очень похожи.
Она
же видела и того, и говорит, вот тот молод, и очень нервничают оба, очень собранные, в то же время в каком-то нервном таком пребывают, и хотят поделиться правдой с миром.
Это если их ближних, если их близких возьмут в заложники, то им придется бросаться из окна.
И хотят...
Если близких возьмут в заложники... то придется броситься из окна.
А как можно взять близких в заложники?
Так, взять в заложники и пытать. Например, ему сказать, вот, пожалуйста, видеозапись, посмотри, пожалуйста, через адвоката. Вот это вот твои близкие, вот мы их пытаем и убьем через там сколько-то. Только ты брось из окна, пожалуйста. Он и бросится.
Я бы не поверила.
А он думает, лучше броситься. Ну, фиг его знает. Так, смотришь, вроде и веришь.
Ну, вот он обещал на суде рассказать, откуда деньги.
Ну, может, он и бросит. Нет, не знаю. Ева Меркачева, может, и права. Хорошо, в Воронеже банда пыталась ограбить банк, используя дохлую крысу. Ты знаешь, нет, вор...
Он пытался просунуть ее в
мертвую ворону. Нет, они кидались... Они кидались мертвой вороной.
Что отвратительно.
Да, держись.
Нет, птица отвратительная.
Они кидали мертвую тушку птицы, чтобы нагнать страху на персонал финансового учреждения. Трое жителей Воронежа, которым исполнилось от 28 до 30 лет.
Какие большие дяди.
Дяди, мальчики повзрослели. Они нашли мертвую ворону. Это не просто, где они ее убили. Ну, хорошо. Я
убил трех ворон. Это же
Николай II. Николай II во время революции делает в дневнике запись. Сегодня гулял. Убил трех ворон. Совершенно справедливо. Ну, видишь, тогда были вороны не пуганы, или они верили его августейшему величеству все-таки. Они подлетали поближе. Карла Клара. Карл и Клара.
Украл кораллы.
Нет, я имею в виду из «Снежной королевы» двух воронов. Карл и Клара. Ну, так вот. Значит, которые помогали Герде. Ты что, Герду не помнишь?
Герду помню, а Карла с Кларой нет.
Сама-то ты похожа на дочку разбойницы. Ну, хорошо, атаманши. Установлено, что злоумышленники совершили преступление на территории областного центра Г. Воронежа. И там они с помощью масок или шарфов врывались и кидались дали мертвую ворону. Вот они стали бандой мертвой вороны. Банда
так
черных.
Так что же, их поймали? Эволюционеры не испугались?
Однажды, конечно, нет. Однажды они зашли в банк, который вообще не вел операции с наличными. Там были только безналичные. Записи в компьютере и записи на бумажках.
Ворона была настоящая.
Ворона была настоящая, и грабители кидали вороны взад-вперед туда, кидали. А те говорят, вы знаете, у нас в действительности нет кэша. У нас просто нет кэша. Мы бы рады
вам
отдать.
Кто дотронется, тот напьется гнилой крови кошки. У меня сейчас самое страшное ругательство какое-то.
Знаешь, идиоты. Знаешь, мы живем среди настоящих идиотов.
Нет, если бы они ушли от преследования, мы бы жили в
мире идиотов. Это забавно, а потом начинает уже...
посадили, я надеюсь,
потом перестает. Это перестает смешить.
Уже пожизненно?
В какой-то момент это перестает смешить. Их посадят в камеру с мертвыми воронами. Слушай, смешно. В России идет Гонконг. Тебе нужно еще что-нибудь смешное? Пожалуйста. Иммунитета нет ни у кого. И у тебя в том числе. А? Настя, дело в том, что Настя, я открою вам секрет. Настя одна на целую Россию, на 145 или 140, так сказать, неважно, миллионов человек. Настя прививается и таскает прививать своих детей от гриппа каждый раз. Да. Настя, я хочу тебя обнадежить. Что? Глава Роспотребнадзора, да, Анна Попова, да, рассказала. К нам приходит грипп Б новый. А. Новый, другой. Мать,
так инфлюаком надо прививаться, а не грипполом.
Спокойно, еще раз.
Да.
К нам приходит грипп Б, да, новый.
Да,
the новый. New one.
Да-да-да.
Brand
да.
new. И приходит другой вариант гриппа А. Да. Не тот, который ты привита, а
нет.
H3N2 приходит.
Инфлювак.
Это второй приходит. И третий, который сейчас приходит, да, третий грипп приходит. Это Гонконг. Ага. С которым мы достаточно давно не встречались. Ты когда родилась, дорогая?
В 78-м.
В 78-м году.
Ну, я там пожила 2 дня и перешла в 79-й.
Ты родилась в
79-м? Я 29 декабря
давай ты, уже будешь, считаться с 79-го живущая.
Это приятнее, теперь мне уже становится.
В 78-м ты была еще недоразумением, а потом в 79-м ты уже начала пить, курить, ругаться матом и все, что ты делаешь сейчас. Прекрасно. Хорошо, слушай меня. Значит, когда ты родилась и начала активно жить и портить нервы всем в 79-м, а этот грипп Гонконг был в 68-69-м.
Какие неблагонадежные года.
Да. 68-69. Да. Почему? Это прекрасные года. Это революция гвоздик.
Я и говорю.
Дети цветов.
Да.
Это так сказать, хиппи. Это шошоны, идущие с барабанами на Пентагон. Это прекрасные года. Ты ничего не понимаешь. Шошонов знаешь?
Что такое? Шошон?
Шошоны.
Шошон. Сейчас знаю, конечно. Я же на радио работаю. Боже, передо мной Википедия. Я все знаю.
Дикий человек. Шошон. Шаманы шошонов атаковали Пентагон против войны во Вьетнаме. Ты просто этого не знаешь. Мать, ты родилась после самого интересного в мире. Ты родилась для уныния. Ты рождена для уныния.
Да?
Ты 79-го,
я
конечно.
Я сейчас приступлю к нему.
Ты не знаешь шаманов-шошонов. Ну, слушай меня. Хорошо. Значит, и вот тогда, когда все эти происходили бедовые дела, в 68-69-м был грипп Гонконг. И он снова будет.
Но так у нас
и те, кто его отведали,
да,
такие, как я,
да,
те, кто его отведал, такие, как я, будут спокойно рыгать чесноком. А такие, как ты, будут ходить прививаться, но это бессмысленно и бесполезно.
Нет, это осмысленно.
Это бессмысленно и бесполезно,
правильную,
потому что никто не может избрать вакцину против Гонконга. Супротив Гонконга вы ничего не можете. Ха-ха! А мы будем жрать сало с чесноком, рыгать на вас довольные, счастливые и говорить «сдохните». Вот
мы болеем, ну что делать, что теперь?
Да. Ну и все. А что, да, чем ты гордишься, дорогая?
Да ничем.
Серьезно занялась шошонами. Шошоны — это индейское племя. Венесуэльские дети падают в обморок в школе из-за голода.
В Венесуэле, да?
В Венесуэле. Просто мы поэтизируем все страны, которые хоть когда-нибудь нам улыбнулись, ввиду нашей глубочайшей провинциальности. Мы всегда симпатизируем странам, которые хоть однажды нам что-то доброе слово сказали. Например, мы симпатизируем Белоруссии за то, что она нам говорит добрые слова. За это, правда, очень мы щедро платим. Вот. И мы симпатизируем Венесуэле.
Да.
Вот, потому что они как бы за нас. Ну как, ну ведь это за нас, нам кажется.
У них там
прекрасные.
Цены должны быть не выше закупочных продавца, в магазинах и так далее. Все правильно устроено.
Значит,
да.
ну вот и слушайте. Вот они долюбились наконец. Они против Америки и за Россию. И вот вам результат. Нет, ну я не... Нет, я... Нет,
в хорошем смысле этого слова, как хорош, вы любите говорить.
Хорош. Да? Слушайте, ну правда, они... у них венесуэланизм. Я тебе уже говорил, ко мне приехала группа из Венесуэлы, которая сказала, вот мы строим социализм в Венесуэле, опишите, что это. Я сказал, вы строите венесуэланизм. Венесуэланизм. Да. Венесуэланизм — это всегда глупость, идиотизм и все такое. Ну что же, что присуще Венесуэле, понятно, да? Ну вот. Значит, смотри, в Венесуэле дети из-за недоедания падают прямо в школах в обморок. Учительница начальных классов рассказывает, что в одной из крупнейших государственных школ в столице страны Каракасе, Элиас Торо, значит, в прошлом году посещаемость была очень низкой. Каждый день из 30 человек в классе отсутствует по меньшей мере 10. Причина отсутствия детей на занятиях – нехватка пищи. По четвергам семья вынуждена стоять в многочасовых очередях, там всю ночь стоят они, чтобы купить еду в магазине, где цены регулируются государством. Ну, то есть низкие цены.
Да.
Очередь надо занимать ночью, поэтому ребенка некому доставить в школу. А также, если ребенку нужно проехать на автобусе, то тоже эти деньги, к сожалению, семья не может истратить на транспорт, а тратит на пищу. По словам Диас, она видела, как один ребенок упал в голодный обморок, и преподаватели в других частях страны также сообщают о том, что дети падают в голодные обмороки, либо засыпают на уроках от усталости, от слабости. К концу учебного года все меньше детей приносили в школу обед. Родителям нечего им дать с собой. То есть они приезжают, и там приезжают в школу все-таки, тем не менее, и там клацают зубами. Но в некоторых школах все-таки дают обед местный, ну вот этот, который положен. Но в некоторых нет, по-разному. Поэтому, родители тратят на еду деньги, предназначенные на праздник, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, а те, которые едят два раза в день, они... Вот видишь, у них нет проблемы лишнего веса. 36% детей в Венесуэле едят только два раза в день. Утром и потом вечером.
И утром.
Утром и утром. А 10% венесуэльских детей едят один раз в день. То есть утром нечего есть у них. И они идут так просто. А уже вечером, может быть...
Это гуманитарная катастрофа.
Получается. Это гуманитарная катастрофа.
И что дальше?
А там они... Просто у них социализм. Социализм.
Почему?
Ну, на самом деле венесуэланизм. Почему не получается?
Почему нигде не получается?
Почему не получается? В ГДР получалось. Ну, хуже, чем ФРГ.
Ну, что вы?
Рядом было ФРГ.
Что же они так лезли-то через эту стену? Да. Пришлось стену строить.
Нигде
так
не
чего?
Получается. Нигде не получается.
Нигде. Да. Жалко.
Нигде. Ну, жалко.
Потому что
идея красивая. Идея красивая.
Да.
Ну, хорошо. Латиноамериканский резервный фонд выделил Каракасу кредит недавно, 482 миллиона долларов, на покупку еды. Но на самом деле, естественно, это капля в море, и венесуэльцы двигаются напрямую от венесуэланизма...
А мы можем широкий жест сделать?
От венесуэланизма к каннибализму.
Гуманитарный.
Да.
Такой вот взять под свою опеку младшего брата. Ну, у нас есть возможность. Представляете, как это укрепит наши международные...
Нет.
Например, а там же поставить базы с этими самыми ракетными. Ну да, конечно, за помощь. Естественно, мы будем их кормить.
Моя дорогая.
Ездить туда
дорогая.
Отдыхать. Устроим
же,
там...
кстати,
там есть море.
Ты звучишь как-то странно. Там есть море, там много. Карибское море, конечно,
Правильно, помню карту.
А?
Ну да.
Но там есть и проблемы.
Какие?
Ориноко выбрасывает очень много взвесей в воде. Ориноко.
Это...
Река.
Ориноко.
А. И там много взвесей в воде.
Да.
Поэтому в Каракасе действительно превосходные пляжи.
Да.
Если двигаться в сторону, Колумбии, там тоже превосходные пляжи.
Ну, вот
пляжи.
Мы туда и будем.
Но ездить. Вот если двигаться в сторону, вот здесь вот, где Ориноко, и где наши корпорации добывают бокситы, алюминий, бокситы. Значит, если туда двигаться, и где нефтяные плато, то там купаться не получается, потому что Ориноко выносит такую помоечку.
Мы там не будем.
Мы не хотим. Там есть Исла де Маргарита.
Это возможно?
Остров Маргарита, где можно тоже опять купаться. Для России?
Да.
Нет, невозможно, потому что мы нищие. Они агонизирующие, а мы нищие. В этом, собственно говоря... Вот.
Вы думаете, Захарченко один такой?
Да.
Нет.
Нет.
Весь, мне кажется, все вот эти вот жилые комплексы, где у него были квартиры. Нет,
давай будем серьезными. Доходы населения падают.
Да.
Падают. Значит, возможности населения падают. Возможности государства падают. Введение новых налогов планируется. Значит, Россия скукоживается и надеется на стагнацию, как на счастье. То есть мы надеемся на стагнацию, как на счастье. То есть мы не, уже развитие нам не светит вообще никакое.
Но мы же играем в войнушку.
Развитие нам не светит, просто чтобы было понятно. Развитие нам не светит. Нам светит стагнация. И мы на стагнацию молимся. Нам говорят министры, то есть господин Улюкаев, господин Силуанов, говорят, что скоро прекратится падение. А падение, когда прекратится, это значит, мы будем стоять на месте. Стоять на месте, в то время, когда мир движется по 3% в год, стоять на месте означает падать.
Да.
Мы будем стоять на месте, то есть падение прекратится, и мы будем стоять на месте, наверное, может быть, если повезет. Пока мы падаем. Значит, и тогда наметится стагнация. И вот в стагнации счастье. Какая нафиг экспансия в момент, когда мы...
Ждет ли нас судьба Венесуэлы тогда? У меня
какая?
Вопрос следующий.
Чего? Венесуэлы?
Ждет ли нас судьба Венесуэлы? Или рынок все-таки какой-нибудь?
Ты знаешь, мы никогда уж совсем до Венесуэлы мы никогда не докатимся. Потому что в нас мало венесуэланизма. Мы все-таки более трезвые люди. По счастью, мы страна, близкая к Европе, и унаследовавшая от Европы, получившая от Европы, довольно много рацио, ума. Если бы мы...
Мы более трезвые.
Мы от Европы через Польшу, Литву и другие блистательные каналы связи получили довольно много ума. И вот этот ум нас не допустит стать венесуэльцами. Все-таки тут мы надежно защищены. Вот, мне кажется.
Подъем. В движении.
Какое движение? Нет, никакого движения. Это была сейчас заставка. Но, на самом деле, хорошо.
Гога.
Сейчас снова потом движение
посмотрим.
Рана Гога. Слушай, еще есть новости смешные. Австралийские ученые создали... Вот мое счастье. Австралийские ученые создали таблетку, я сейчас начну на eBay ее искать, которая позволяет сделаться подтянутым и выносливым спортсменом абсолютно лежа. Оказывается, теперь внимание, сейчас тебе понадобится напрячься. Сейчас
напряглась.
Смотри, когда ты бегаешь, ну и там таскаешь железо, играешь в футбол и так далее, ты разрушаешь белки HDAC. Ты запомнила?
Да.
Ты разрушаешь белки HDAC и активизируешь белок MEF2. А этот MEF2... после разрушения HDAC запускает целый каскад различных генов, команд генных. В результате у тебя начинает повышаться количество митохондрий в клетках. У тебя начинают расти мышцы или становятся более упругими, и пропадает жир. И все это, понимаешь? Значит, что придумали австралийцы? Просто кормят тебя мерзостью, которая разрушает HDAC. Они это уже на мышах сделали. Они запустили HDAC, разрушение. Как только HDAC начинает разрушаться, MEF2 начинает как сумасшедший развиваться.
Так.
Когда он развивается, мыши, пока речь идет о мышах, набирают мышечную массу, избавляются от лишнего жира, теряют жир, превращаются в шварценеггеров и так далее, и так далее, и так далее.
Устраивают конкурсы.
Значит, всего-навсего. Понятно?
Да.
Значит, специалисты из США, Нидерландов, Франции создали соединение SR9009, которое действует на организм как часы упорных тренировок. Мыши, которым вводился этот препарат, сбросили вес. Уровень холестерина заметно снизился. Они стали более спортивными, энергичными и, главное, выносливыми. Хотя вообще нифига не делали. Вообще нифига. Мышей специально заперли. Пэмс! Простите, 5 сантиметров на 5 сантиметров. Мышь заперли. Бегать негде. Тренироваться негде. Ничего негде. Все. Как будто она лежит на диване. Лежит на диване, понятно? Ей пам, сделают укол. И она все ходит такая, бум-бум, качок такой. И главное, выносливая. Потом ей говорят, пробеги, пожалуйста, 16 километров. А, пожалуйста, пробеги 42.
Догони троллейбус.
Пробеги 42. Проблема нет, догони троллейбус. Нет проблем. Понятно? Нет проблем. Сегодня чудо-препарат SR9009 можно свободно приобрести. Он запрещен международным антидопинговым агентством препаратов. Пожалуйста, ищи на eBay. Ты ищешь или нет? SR 9009.
Я на вас начал посмотреть, Сергей. Потом уже начну искать.
Я начну, клянусь.
Вы превратитесь в такого качка.
Качка? Да? Нет, я стану таким роковым Бандерасом абсолютно, совершенно, понимаешь? Каким таким, а?
Ну, в солярии не забывайте ходить.
Чуть-чуть иногда. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос, ну, дурацкий.
Да.
Новая глава Миноборнауки запретила учителям даже произносить слово «услуга». Скажи, а что есть учитель, услуга или миссия? Я задал серьезный вопрос. Новая глава Миноборнауки запретила учителям даже произносить слово «услуга». Ну, то есть они не оказывают
образовательных услуг.
Это парадоксально, потому что с точки зрения русского языка, безусловно, они их оказывают. Но новая Миноборнауки говорит, нельзя так говорить. Я сейчас начинаю думать, что, может быть, она имеет в виду, что это миссия, служение, великое служение. Великое служение.
Учитель вообще... Учитель — это конфуцианство, если мы обратимся на восток.
Да.
Оно же не зря ставит учителя, да, довольно долгое время, ты поклоняешься ему на очень высокую как бы позицию.
Ну, учителя, да? Это все-таки услуга. Скажите, пожалуйста, школа оказывает услуги или все-таки это миссия? Вот я очень простой, очень простой. Вслед за министром образования. Рашите, проголосуем. Рашите, голосанем. Это услуга. Образовательная услуга. Ну, услуга — это не стыдно. Услуга — это не минет, это нормально. Услуга, оказывать услугу — нормально. Правильно?
Да, это то же самое.
А? Нет, что, говоришь, мне нет тоже услуга?
Вот так, вот сяк, да. Нет, вот здесь мне по-другому сделать. Это сразу уже ты в диалоге, тогда как...
Так, это услуга, все-таки образовательная услуга. 134-235, это миссия. Меня тоже может быть миссией.
Может быть.
Может миссией.
Но ты не можешь
134-21-36, пожалуйста.
Миссионера остановить.
Нет, остановить. Да. 134-21-35, это услуга. Начать голосование. Я нажал. Значит, это услуга. Все-таки это образовательная услуга. Нет ничего стыдного в услуге. Нет ничего стыдного в услуге.
Образование — это услуга.
Да, образование — это услуга. 134-21-35. Или это высокая миссия, и слово «услуга» ее оскорбляет. Министр образования запретила употреблять слово «услуга». Это высокая миссия. Миссия. А что такая миссия? Типа мама мыла раму и вот это все.
Нет,
да?
Не так. Ну, ты, то есть, ты как бы что? Ты задаешь тон вообще тон ученикам. Ты свой пример влюбляешься.
Но обратите внимание, что у меня сейчас 26-74. То есть, действительно, 29. Министр образования получает поддержку нашей аудитории. 30-70. 30-70. 31-69. Тает поддержка министра образования. Однако, министр образования все еще по-прежнему, безусловно, получает колоссальную поддержку голосующих. 30-70. 29-71. 30-70. Я остановил это голосование. 30-70. Конечный результат. Запишу, пожалуйста. Образование. Услуги образования — это услуги. 30%. Это миссия — 70%. Все-таки вы хотите поэтизировать... не буду повторять, хорошо. Поехали.
Подъем. В движении.
Движение 4 балла. Нормально все. Нормально, хватит ныть. Все в порядке. Рядом с Матвеевским вот эта жесть, где там строят эстакаду, я вижу абсолютно кошмар.
Разговоры пошли. Набиуллина пообещала сохранить в России государственную пенсию.
Зря не напишут. Зря не напишут,
значит,
мать.
Под вопросом, я так
значит, понимаю, не дадут пенсии. Хорошо. Все понятно. Все понятно. Мы примерно так и думали. Шоссе энтузиастов остановилось, точнее, и все, не едет, и все. 4 балла, все остальное прилично пилит. Секундочку, кто это здесь у меня подвстал? Это Симоновская набережная. Набережная. Значит, они там не хотят ехать из города. А напротив Дербеневская не едет. Дербеневская не едет. Неизвестно почему. У меня то пишет набережная, то embarkment. Например, час назад мой Яндекс писал по-русски. Час
но
назад.
У вас VPN.
А сейчас у меня нет VPN. И он писал по-русски час назад. И у меня было... нет, можно посмотреть? У меня здесь написано Симоновская набережная. Идите, да, посмотри. Иди сюда. Видишь? Симоновская набережная написана, да, кириллицей. Видишь кириллицей?
Да.
А здесь Дербеневская embarkment.
Да.
Почему, ну, почему Дербеневка, языков, холера ее дери, по-ангельски написано? А почему Симоновская по-русски? Кто знает? Я не знаю. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 28 сентября. Подъем.